Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Специальный выпуск номер 1 в 2006. Боевые машины десанта. Приложение к журналу «Мдрёст Консерктор». Обложка. Первая и третья страница. Фото Аксенова. Вторая страница. Фото М. Никольского. История создания картинка I-1. Чепич. Боевая машина десанта БМД-1 на Красной площади. Москва, 7 ноября 1983 года. Описывать историю создания БМД, боевых машин десанта, без хотя бы краткого рассказа о советских воздушно-десантных войсках невозможно. Появление целого семейства авиадесантных боевых машин было продиктовано логикой развития этого рода войск в СССР с начала 1930-х годов, опытом боевого применения воздушно-десантных частей, а также взглядами военного руководства страны тех лет на их место и роль в возможной будущей войне. Итак, все началось 2 августа 1930 года под Воронежем на учениях ВВС Московского военного округа, когда с самолета «Фарман-Голиаф» был высажен первый в мире воздушный десант. Его подготовкой и выброской руководил инспектор ВСРК по парашютному делу летчик Л.Г. Минов. Десант состоял из 12 парашютистов-добровольцев из личного состава 11-й авиабригады. Так как самолет «Фарман-Голиаф» не мог поднять сразу всю группу, решено было десантировать ее за 2 рейса. В первый рейс пошли 7 человек, в том числе и сам Л.Г. Минов. Прилетев к месту выброски, десантники за 5 секунд покинули самолет с высоты 500 метров. Вторая группа парашютистов выбросилась с высоты 300 метров. Затем 3 биплана Р-1 сбросили парашютистам оружие и боеприпасы в специальных контейнерах. Десантники были вооружены револьверами, карабинами и гранатами, а в комплект сброшенного груза входили 2 ручных пулемета. Все парашютисты быстро вышли на исходные позиции в полной боевой готовности. Инициатива Минова привлекла к себе внимание на самом верху. В качестве достижений необходимо отметить удачные опыты организации воздушных десантов по решению штаба РК. В марте 1931 года в Ленинградском военном округе создали опытный нештатный воздушно-десантный отряд численностью 164 человека со специальным вооружением и автотранспортом. Отряду придали авиаэскадрилью, состоявшую из 12 тяжелых самолетов ТБ-1 и 10 самолетов Р-5. Командиром отряда назначили ее Делукина. В задачу отряда входила отработка всех элементов по проведению посадочных десантных операций. Имелся и так называемый парашютный эшелон, который должен был в тылу противника захватывать посадочные площадки или аэродромы для последующего приземления самолетов основных сил. Парашютной подготовкой бойцов руководил все тот же неутомимый Л.Г. Минов. 15 августа 1931 года в районе Красного Села с 2 самолетов Ант-9 произвели выброс 19 парашютистов с оружием, боеприпасами и 2 динамореактивными пушками ДРПФ. После захвата посадочной площадки они организовали круговую оборону и обеспечили посадку эскадрильи тяжелых бомбардировщиков ТБ-1. Затем операция была повторена на Гатчинском аэродроме. В сентябре того же года по просьбе командующего Киевским военным округом ИИЭ Якира парашютно-десантные и посадочные отряды провели еще 2 операции на маневрах Киевского военного округа. С 3 самолетов Ан-9 сбросили воздушный десант в составе 229 бойцов под командованием Л.Г. Минова. Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР, принятое 11 декабря 1932 года. Для подготовки соответствующих кадров и подразделений Реввоенсовет постановил развернуть на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа бригаду, возложив на нее обучение инструкторов по воздушно-десантной подготовке и отработку оперативно-тактических нормативов. Одновременно намечалось сформировать к марту 1933 года по 1 авиадесантному отряду в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах. Эти планы были реализованы. В 1933 году в вышеназванных округах сформировали авиационные батальоны особого назначения. К 1934 году в десанте уже служило 8 тысяч человек. Начался новый этап в развитии воздушно-десантных войск. Картинка Ай-2. Джибджи. Парашютисты особого авиадесантного отряда номер 3 перед посадкой в самолет ТБ-1. 1932 год, картинка. Джек. Грузовой ящик с парашютом под бомбардировщиком ТБ-1. Десанту было необходимо легкое, но достаточно мощное оружие. Поэтому в его вооружении для начала решили значительно увеличить долю ручных пулеметов. Для разрушения опорных пунктов врага и борьбы с танками парашютисты могли использовать динамореактивные безоткатные их орудия, весившие не намного больше станкового пулемета. Думали и об обеспечении десанта классической артиллерией, противотанковыми и полковыми пушками. Кроме того, нужны были боеприпасы, средства связи, медикаменты, продовольствие. Все это предполагалось сбрасывать вместе с людьми. Разработкой специальной тары занимался конструкторский отдел при НИИ ВВС, развернутый затем в особое конструкторское бюро Асканбюро ВВС. Его руководителем назначили П.И. Гроховского. Из маленькой группы энтузиастов Асканбюро быстро превратилась в крупную проектную организацию со своими мастерскими и летным отрядом. Сами конструировали, сами делали и сами испытывали. При этом Гроховский зачастую проверял свои устройства лично. За необычность экспериментов группу испытателей прозвали «Цирком Гроховского». В труппу цирка в разное время входили знаменитые летчики В.П. Чкалов и М.С. Каминский. В марте 1934 года Асканбюро передали наркомату тяжелой промышленности, где его переименовали в «Экспериментальный институт НКТП», но направленность его работы не изменилась. В первой половине 1930-х годов в Асканбюро создали целую гамму сбрасываемых мешков и коробов, а также парашютов для них, рассчитанных на вес до 1250 килограмм. Работы по грузовым парашютам и специальным упаковкам начали вести еще с апреля 1929 года, когда в НИИ ВВС выработали основные требования к ним. Согласно первоначальным планам, все это предназначалось для снабжения партизанских отрядов, разведгрупп и в духе времени для организации восстаний. О воздушных десантах тогда еще не думали, однако позже эти разработки очень пригодились. Под руководством Гроховского еще в 1931 году создали картонажный авиасбрасыватель. Это был сделанный из картона сигарообразный контейнер, в один из концов которого укладывался перкалевый парашют Г-2 диаметром 3,5 метра. Авиасбрасыватель можно было загрузить до 30 килограмм груза, например, 6 винтовок или 5000 патронов. В том же году его приняли на вооружение под обозначением ПГ-2К. Самолет Р-5 мог нести 10 таких сигар. В мягкий воздушный мешок Г-3 укладывались 3,76 артиллерийских снаряда или 3 ручных пулемета ДП или 3 ящика пулеметных лент. Он также сбрасывался с парашютом Г-2. В октябре 1932 года приняли на вооружение мягкий мешок Г-4 и жесткий фанерный короб овального сечения Г-5. Они оба были рассчитаны на 150-160 килограмм груза. В том же году представили короба Г-6 на 80 килограмм и Г-7 для крупногабаритных грузов, а также картонный цилиндр Г-8 для продовольствия. Мешки короба, а позже специальные баки для горючего ПДБ, подвешивались на бомбодержателях и сбрасывались, как обычные бомбы, с помощью ручки бомбосбрасывателя. Позднее для больших самолетов стали делать так называемые грузовые мосты, съемные конструкции с большим количеством бомбодержателей. Картинка. I-4. Джибжи. Самолет Р-5 с парашютными мешками Г-6. 1934 год. Картинка. I-5. Джи! Один из вариантов кабины для сброса парашютистов. Сброс небольших грузов осуществляли по традиционной схеме. Сначала отделение от машины, потом открытие купола. Крупные пробовали сбрасывать методом срыва. Сначала раскрывался купол, который вытягивал груз из самолета. Это позволяло уменьшить как динамический удар, так и высоту сброса. Вся сбрасываемая тара комплектовалась специальными грузовыми парашютами. Диаметр купола варьировался от 3 до 30 метров. Купола могли быть одинарными или тандемными, подвешенными один над другим. В основном их шили из перкаля. Но в Асканбюро работали и над другими материалами. После долгих мучений там научились делать купола из марли. В 1935 году в ЭФС РК приняли на вооружение семейство марлевых парашютов Г-39, Г-40 и Г-41. По размерам они были больше, чем перкалевые для такого же груза, но стоили очень дешево. Мешки и короба могли обеспечить десант стрелковым оружием, включая разобранные пушки ДРП и станковые пулеметы, а также боеприпасами, взрывчаткой, продуктами и многим другим. Позднее создали специальную тару для беспарашютного сбрасывания грузов с малых высот и упаковки для хрупкого оборудования, в частности для радиостанций. В Эскандбюр ее опробовали, загружая электрические лампочки. В 1932 году успешно испытали парашютную систему ПДО для сброса 76-горной пушки «Обр». 1909 года пушка подвешивалась между стойками шасси бомбардировщика ТБ-1, а парашют в коробе цилиндроконической формы крепился на бомбодержателе ДР-13 под фюзеляжем. В том же году на вооружение ВВС приняли систему К-9. Два мотоцикла Harley-Davidson подвешивались на бомбодержателях под крыльями биплана РФ-5. Каждый мотоцикл был заключен в специальную раму и снабжен двумя парашютами, которые связывались через отверстие в центре купола первого и раскрывались один за другим. Позднее в Эскандбюре сделали подвеску ПДМ-2 для двух Харлеев с колясками. Ее мог нести под фюзеляжем бомбардировщик ТБ-1. В расчете на этот же носитель спроектировали парашютную подвеску ПД для легкового автомобиля «Форд» или «ГАСА». Машина была не совсем обычной. Во-первых, в Эскандбюре ее переделали в пикап, в кузове которого монтировалась на треноге ДРП. Во-вторых, автомобиль получил усиленные рессоры, колпаки на колеса и обтекатель перед радиатором. От мотоциклов и автомобилей перешли к бронетанковой технике. В 1932 году изготовили образец системы К-43 ПДТ для сброса с парашютом английской танкетки «Карденна-Ллойд» или ее советского варианта Т-27. Поскольку масса танкетки значительно превышала предельно допустимую нагрузку бомбардировщика ТБ-1, ее облегчили на 344 килограмма, сняв все, что можно, и даже слив воду из системы охлаждения. Самолет тоже пришлось облегчить. В частности, демонтировали одну из задних турелей и все пулеметы. Кроме того, значительно уменьшили запас горючего. В декабре 1932 года систему ПДТ испытывали в НИИ ВВС. Она стала прообразом большого количества подобных устройств, предназначенных для десантирования легких танков, бронемашин и автомобилей. К середине 1930-х годов воздушно-десантные войска превратились в реальную боевую силу. Батальоны особого назначения развернули в воздушно-десантные бригады. Сначала они именовались бригадами особого назначения, включавшие артиллерию и танки по роте легких танков-амфибий. Первой из них стала АБОН, авиабригада особого назначения, расквартированная под Ленинградом, которую начали формировать с января 1933 года. Каждой бригаде придавались транспортные эскадрильи 12 ТБ-3 и разведывательный отряд на самолетах Р-5, картинка, Ай-6, Джеч, подвеска полковой пушки «Обр». 1927 года под бомбардировщиком ТБ-1, картинка, Ай-7, Джек, сброс полковой пушки с парашютом, 1932 год. Был создан широкий ассортимент специального снаряжения, включая подвески для перевозки и сброса тяжелой техники. В 1935 году приняли на вооружение подвеску ПГ-12. Она серийно выпускалась на заводе номер 47 в вариантах ПГ-12 для посадочного десанта и ПГ-12П для сбрасывания с парашютом. Всего заказали 500 таких подвесок, но фактически сделали 150. В округе эти подвески поступили к октябрю 1936 года. К ПГ-12 крепилась грузовая платформа П-1 ферменной конструкции, которая позволяла перевозить и сбрасывать с парашютами автомобили, бронемашины, легкие танки или артиллерийские орудия массой до 3 тонн. К примеру, на платформе можно было закрепить пикап на базе ГАЗ-А или М-1, полуторку ГАЗ-А с обрезанной верхней частью кабины или одновременно 4 пушки. 2,76 полковые образца 1927 года и 2,45 противотанковые с передками. Из бронетехники пробовали грузить танк-амфибию 37 и броневик 12. Скорость ТБ-3 с наружной подвеской уменьшалась на 10-20 км в час. В 1937 году ПГ-12 модернизировали, приспособив к поздним модификациям ТБ-3. В октябре 1936 года на Медвежьих озерах под Москвой испытали систему по сбросу танков на воду. Проектирование подвески ТВД-2 и механизма сброса велось в проектно-конструкторском секторе научно-испытательного отдела ВАМ имени Сталина под руководством военного инженера третьего ранга Жияя Котина. Танк 37 сбрасывали на озеро с высоты 5-6 метров на скорость 160 км в час. После касания поверхности воды машина прыгала 25-30 метров. Для предохранения танка при ударе о воду под днищем машины монтировались специальные амортизирующие приспособления. Все они были просты и незатейливы. Окованный железом деревянный брус под днищем танка, стальной лист между ним и днищем наложили еловый лапник и, наконец, просто связки веток под танком. В первом случае у амфибии промяло днище и вырвало часть заклепок. Около 20 минут она держалась на воде, а потом затонула. Во втором и третьем танки тонули сразу из-за трещин в корпусе. Идею сочли бесперспективной и работы по ТВД-2 прекратили. В декабре 1938 года завод «Подъемник» изготовил первую партию подвесок ДПТ-2. Эту конструкцию разработали инженеры Троицкий, Рогов и Зуев. Крепить ее было проще, чем ПГ-12, и на загрузку техники уходило меньше времени. В ассортимент нагрузки вошли танк Т-38, бронеавтомобили БА-20 и ФАИ, бронированный гусеничный тягач «Комсомолец», передвижная радиостанция 5 на шасси пикапа ГАЗ-А. Новая подвеска позволяла перевозить по воздуху грузовик ГАЗ-А с обычной кабиной и даже трехосный ГАЗ-А. В отчете об испытаниях указали, что ДПТ-2 обладает большими преимуществами по сравнению со старой подвеской ПГ-12. В 1939 году ДПТ-2 приняли на вооружение. Картинка I-8. Джеда. Подвеска мотоциклов Харлей Дэвидсон под самолетом Р-5. 1936 год. Картинка I-9. Джетов. Танкетка 27 на подвеске ПД под бомбардировщиком ТБ-1. Картинка I-10. Джипек. Осмотр танкетки Т-27 на подвеске ПДТ. В белой гимнастерке. Командарм М.Н. Тухачевский левее него, нарком Г.К. Орджоникидзе. Еще левее П.И. Гроховский, дающий пояснение. Москва, центральный аэродром, июль 1934 года, картинка. I-11. Джега. Сброс автомобиля Ford E на парашюте Г-38. 1932 год. Между тем, рост воздушно-десантных войск слабо сочетался с возможностями транспортной авиации. Основная ставка по-прежнему делалась на самолеты ТБ-3, которые к тому времени явно устарели. Уже на учениях МВО в 1936 году возникли сомнения в ценности ТБ-3 для высадки воздушных десантов. Поэтому специально для ВД вы разработали военный вариант Дугласа. ПС-84К с дополнительной дверью в левом борту. В ходе войсковых испытаний 17-18 июня с ПС-84 проводилось десантирование бойцов 201-й в Дбор на аэродроме Рельбицы под Ленинградом. Бойцы покидали самолет через обе двери, левую и правую, на все уходило 12-14 секунд. Посадка десанта занимала около полутора минут. В выводах отчета записано. Самоед ПС-84 в десантном варианте значительно лучше самолета ТБ-3. Из сохранившихся документов следует, что ПС-84 планировали строить специально для ВВС как с вооружением, так и без, или же переоборудовать в них при необходимости обычные пассажирские машины, заранее предусмотрев такую возможность. Но реальные изменения, свойственные модификации как, внедрили на серийных ПС-84 уже после начала Великой Отечественной войны. Поэтому в последних крупных предвоенных маневрах воздушно-десантных войск в августе 1940 года участвовали только устаревшие ТБ-3. На учениях имитировался захват аэродрома Мигалова под Калининым, ныне Тверь. Привлекались два авиационных полка, 3-й и 7-й ДБАП. Сначала 26 ТБ-3 высадили батальон парашютистов. Затем им сбросили грузы с 3 Р-5. Один ТБ-3 выбросил на парашютах также два мотоцикла и два грузовых мешка. Парашютисты захватили аэродром и начали принимать посадочный десант. С самолетов выгрузили 9 танков, 37 и 2 артбатареи, 76 и 45 пушек. Возможно, именно отставание нашей военно-транспортной авиации привело к тому, что, несмотря на накопленный опыт, в Великой Отечественной войне воздушные десанты Красной армии использовались редко, так же, как и переброска по воздуху тяжелого вооружения. В то же время разработанная в 1930-х годах тара для сброса грузов с парашютом широко применялась для снабжения окруженных частей и партизанских отрядов. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом 5 воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Правда, воздушно-десантными они являлись только номинально, поскольку для их функционирования не хватало ни средств доставки, ни снаряжения, ни даже парашютов. Поэтому зачастую ВДВы использовались в качестве разведывательно-диверсионных подразделений своего рода спецназа сухопутных войск. Так, в вооруженном конфликте на Халхин-Голе приняла участие 212-я воздушно-десантная бригада. Во время Советско-финляндской войны вместе со стрелковыми частями сражались 201,204 Я и 214-я воздушно-десантные бригады. Десантники совершали рейды в глубокий тыл противника. Нападали на гарнизоны, штабы, узлы связи, нарушали управление войсками, наносили удары по опорным пунктам. Первый же настоящий боевой десант советские ВВС высадили во время вступления Красной армии в Прибалтику. В Литве и Латвии действовала 214-я воздушная бригада. 16 июня 1940 года 63 ТБ-3 перебросили на аэродром под Щавляем первую волну десанта, 720 людей. Каждый самолет брал от 16 до 24 людей плюс 2-3 мешка ПДМ. Перевезли также 160 пулеметов и 36 минометов. От Щавляя десантники двинулись на броне танков в Латвию. Картинка Ай-12. Легкий танк 41 на подвеске ПГ-12. Картинка. Ай-13. Легковые автомобили ГАЗ-Н. Картинка. Ай-14. Джебде. ГАЗ-4 на подвесках ПГ-12. Картинка. Ай-15. Подвеска бронеавтомобиля 12 под бомбардировщиком ТБ-3. С началом Великой Отечественной войны все 5 воздушно-десантных корпусов участвовали в ожесточенных боях с захватчиками на территории Латвии, Белоруссии, Украины. В ходе контрнаступления под Москвой для содействия войскам Западного и Калининского фронтов в окружении и разгроме Вяземска-Ржевска. Юхновской группировке немцев в начале 1942 года была проведена Вяземская воздушно-десантная операция с десантированием 4 вскомандир. Генерал-майор А.Ф. Левашов, затем полковник А.Ф. Казанкин. Эта операция вошла в историю как самая длительная операция такого рода. Ее началом считают 27 января, окончанием 28 июня 1942 года. Выброска отрядов парашютистов производилась на Вяземском направлении и проходила в несколько этапов. С 27 января по 2 февраля за 6 суток удалось сбросить чуть более 2000 человек. Однако из-за больших потерь во время сброса и ошибок с местами высадки к решению боевой задачи смогли приступить только 1320 людей. Следующий десант высадили в ночь на 23 февраля. На этот раз удалось сбросить более 7000 человек. Правда, в результате обстрела немецким истребителем прямо в самолете погиб командир 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майор В.Ф. Левашов. Парашютисты должны были вести наступление с тыла на немецкие части с целью захвата рокадной железной дороги Вязьма, Киров и выхода к Вязьме, Дорогобужу, Юхнову. Им противостояли не менее 5 пехотных полков противника, занимавших укрепленные позиции. У них имелась артиллерия и авиационная поддержка. Без тяжелого вооружения, не имея численного превосходства, части корпуса продвинулись в ряде направлений на 20-22 километра к линии фронта. Но поскольку советские войска не смогли развить успешное наступление с другой стороны, с 1 марта десантники, понесшие к тому времени значительные потери, вынуждены были перейти к обороне. Фронт обороны составлял примерно 35 километров, в строю оставалось около 3000 человек. Жестокие бои шли с переменным успехом с марта по конец апреля. В мае остатки корпуса начали прорываться к своим войскам, что им и удалось осуществить 28 июня. Вяземская и другие воздушно-десантные операции показали, что шансы на успех при высадке в тылу врага имеют только небольшие диверсионные подразделения. Чем крупнее десант, тем труднее ему решать оперативно-тактические задачи. Поэтому летом 1942 года все 10 воздушно-десантных корпусов были преобразованы в гвардейские стрелковые дивизии. До конца войны имела место еще только одна попытка высадки крупного парашютного десанта в ходе Днепровской наступательной операции. В период с 25 по 28 сентября 1943 года между Черкассами и Ржищевым десантировались 4,5 тысячи людей. Вследствие ряда ошибок район их сброса составил по площади 40x70 километров вместо планировавшихся 7x10 километров. В боях, но не наступательных, а оборонительных, оказались задействованы лишь 2,3 тысячи людей, действовавших несколькими десятками разрозненных групп, самая большая — около 600 людей. Примерно 1,2 тысячи ушли к партизанам, остальные либо погибли, либо попали в плен. Этот десант провалился еще в большей мере, чем Вяземский. Не лучше обстояло дело и у остальных участников Второй мировой войны. Крупные десанты, правда, высаживали только немцы, американцы и англичане. Самой успешной по результатам оказалась немецкая воздушно-десантная операция по захвату. Картинка А-16-Г. Танк Т-37А на подвеске ТВ-Д-2 под бомбардировщиком ТБ-3 перед сбрасыванием. Под танком закреплен специальный лист для предохранения днища при ударе о воду. Картинка А-17-Джебджи. Сброс танка 37 на воду. МВО «Медвежье озеро», 1936 год. Небольшие британские силы оккупировали Крит 1 ноября 1940 года. Однако ввиду постоянного недостатка самолетов на Среднем Востоке на Крит не было отправлено ни одной машины. Затем последовала эвакуация британских войск из Греции. Многих из эвакуированных доставили на Крит, и когда 30 апреля 1941 года генерал-майор Б. Фрейбург был назначен начальником гарнизона острова. Под его командованием оказалось 27 550 людей. Тысячи из них были безоружны. Не хватало самого различного снаряжения. Крит находился примерно в 400 милях от Египта и был вне радиуса действия британской истребительной авиации, но при этом в зоне действия немецкой с Йобас Греции. 19 мая британская авиация вообще перебазировалась с Крита, так как было сочтено, что на острове она не может защитить себя. Уже к 12 мая британская разведка была осведомлена о том, что немцы готовятся выбросить воздушный десант на Крит. 5 дней спустя Черчилль заявил, что гарнизон острова будет защищаться до последнего человека. Это было зловещее предсказание. Тем не менее, когда 20 мая атака немцев началась, она оказалась неожиданной, прежде всего по силе. Фельдмаршал Лист, руководивший операцией, которая носила название «Меркурий», использовал для удара следующие силы. Десантный корпус, состоявший из 11-го авиационного корпуса и 3-й и 5-й горнострелковых дивизий. Авиацию поддержки, транспортную авиацию в количестве 600-700 самолетов, главным образом «Юнкерс-52». Операция по высадке десанта на остров началась 20 мая в 8 часов утра сильным воздушным налетом. Пока шла бомбардировка, большое количество парашютистов высадилось с самолетов. Одновременно производилась высадка и посадочным способом с помощью планеров. Участки, где намечалась выброска, были специально подвергнуты бомбардировке, чтобы в воронках от разрывов бомб парашютисты сразу могли найти укрытие. 20 мая немцы высадили войска общей численностью 7 тысяч человек. 21 и 22 мая немецкое наступление усилилось, сотни планеров приземлялись на острове. Высадившиеся отряды при сильной поддержке истребителей и бомбардировщиков, которые днем прижимали англичан к земле, отбили все контратаки. Всего высадилось до 20 тысяч немецких солдат, вооруженных почти исключительно одним стрелковым оружием. Планерами были доставлены минометы и несколько 37 пушек. Обстановка для британского гарнизона, сражавшегося несколькими изолированными друг от друга группами без поддержки с воздуха, становилась все более тяжелой. И на следующий день генерал Фрейбург принял решение об эвакуации. Учитывая серьезные потери флота, эвакуация затянулась и закончилась только в ночь с 31 мая на 1 июня, что обрекало многих солдат на плен. Всего эвакуировалось 14 580 людей, 13 тысяч англичан было убито и захвачено в плен. Немецкие потери составили около 12-15 тысяч человек. Картинт А-18. GPF. Немецкие парашютисты на трофейном английском бронетранспортере «Универсал». Крит, 1941 год, картинка, Ай-19, Печек. Английский легкий танк МК-7 «Тетрарх» загружается в десантный планер «Гамилькар». Штурм Крита с воздуха – самая смелая операция Второй мировой войны. Ничего подобного не пытались проводить раньше и не осуществили позднее. Это не был удар с воздуха, это было воздушное наступление, армия вторжения двигалась по воздуху, вместо того, чтобы передвигаться по земле или воде. Без всякого сомнения, успех наступления на Крит был обусловлен двумя обстоятельствами. Удивительными организаторскими способностями немцев, с одной стороны, и не менее удивительной близорукостью англичан, с другой. Сражение за Крит было проиграно не в мае 1941 года, а в ноябре 1940 и последующие месяцы. За весь этот период англичане не прилагали никаких серьезных усилий для его укрепления. Однако и в таких условиях разрозненные британские части сумели перебить половину немецкого десанта. Картинка. Ай-20. Дже! Американский легкий танк М-22 «Лакаст» выезжает из десантного планера «Гамилькар-Тинка». Ай-21. Джепечка. Американский легкий авиадесантный танк М-22 «Лакаст». Самой крупной воздушно-десантной операцией западных союзников стала высадка в Нормандии 6 июня 1944 года, когда использовалось 2395 самолетов и 867 планеров. На воздушно-десантные части возлагалась задача обеспечить фланги плацдарма. Десантники 6-й английской воздушно-десантной дивизии вскоре после полуночи за несколько минут захватили мосты через канал Кана и реку Орн-Уранвиля. 101-я американская воздушно-десантная дивизия начала десантирование в 1,30. Вслед за ней в 2,30 началась выброска 82-й американской воздушно-десантной дивизии. Всего за ту ночь на планерах и парашютах должны были приземлиться 8 тысяч английских и 16 тысяч американских десантников. К сожалению, выброска парашютистов была осложнена досадными промахами многих экипажей транспортных самолетов, которые либо по причине очень приблизительной прокладки курса, либо из-за сумбурной активности немецких зениток произвели десантирование с небрежностью, граничившей с преступлением. Впрочем, потеря союзниками всего 20 самолетов говорила о том, что зенитная артиллерия немцев не так уж и усердствовала. В противоположность экипажам транспортных самолетов пилоты планеров творили просто чудеса, чтобы посадить свои хрупкие аппараты вблизи назначенных к захвату объектов. Среди таковых на английском участке высадки было особенно много мостов. 71 планер из 196 приземлившихся восточнее реки Орн в первый день вторжения получил повреждения. У американцев соотношение аварийных и нормальных посадок планеров было еще хуже. Основные силы 6-й воздушно-десантной дивизии на протяжении ночи и первых часов светлого времени суток вели бои по ликвидации мелких групп противника и очагов сопротивления, стремясь укрепиться на позициях восточнее реки Орн, с которых дивизия смогла бы отражать неизбежные в дальнейшем мощные контратаки. Американские 82-я и 101-я воздушно-десантные дивизии пострадали больше, чем англичане вследствие того, что выброску десанта произвели среди болот и топких низин полуострова Котантен с рассеиванием сверх всяких норм. Ошибка экипажа и самолетов в определении зон выброски имела здесь еще более губительные последствия. В результате этих просчетов сотни американских десантников утонули, не успев освободиться от своего парашюта и груза. 82-й дивизии удалось овладеть одним из основных намеченных объектов, деревушкой Сент-Мер-Эглис, которую она удерживала, отражая при этом ожесточенные попытки противника выбить американцев оттуда. Однако удержать дамбы на реке Мердере дивизии все же не удалось. Воздушно-десантные операции первого дня вторжения обошлись здорово союзникам и выявили трудности, связанные с массированной высадкой воздушных десантов, как еще до соприкосновения с противником, так и после встречи с ним при наличии практически только легкого вооружения. В небольшом количестве доставленные планерами легкие английские танки «Тетрарх» и бронетранспортеры «Универсал» действовали только в английской зоне высадки и не оказали ровным счетом никакого влияния на ход сражения. Многим тысячам молодых американских солдат пришлось действовать либо в одиночку, либо мелкими группами, образовавшимися из числа отбившихся от своих подразделений десантников. и искать пути через болота и живые изгороди, чтобы добраться до своих пунктов сбора, которые оказались за многие мили от тех мест, где их ошибочно выбросили, дав в самолетах зеленый свет. Вместе с тем следует отдать должное парашютистам 82-й и 101-й дивизий, многие из которых сразу же вступали в схватку с противником, где бы ни встречались с ним. Главное достижение американских воздушно-десантных дивизий 6 июня заключалось в том, что они вызвали замешательство и посеяли неуверенность у немецкого командования относительно обстановки на всем полуострове, вплоть до Шербура. Несмотря на весьма скромные успехи воздушно-десантной операции в Нормандии, союзники вскоре попытались вновь высадить крупный десант. 17 сентября 1944 года в Голландии началась Арнемская операция. Для участия в ней были привлечены 1-я английская, 82-я и 101-я американские воздушно-десантные дивизии и польская парашютная бригада. Масштабы операции впечатляют. Между 17 и 30 сентября было сброшено с самолетов 20 190 парашютистов. Высажено с планеров 13 781 человека и 905 человек с самолетов на предварительно захваченную полосу. Всего было переброшено по воздуху 34 876 людей, 5250 тонн грузов, 1027 автомашин и 568 орудий. Операция мешала то обстоятельство, что из-за нехватки воздушного транспорта высадку войск надо было производить 4 эшелонами Ай-22 GPG. Демонстрация техники воздушно-десантных войск. Московский военный округ, 1945 год. Неустойчивая погода стала очень большой помехой. Если бы количество самолетов позволило провести операцию хотя бы в 2 рейса, вероятно, она увенчалась бы полным успехом. В итоге же десантникам пришлось оставить часть захваченных ими позиций, в частности Г. Арнем, и прорываться на соединение с главными силами. При этом только 1-я английская воздушно-десантная дивизия потеряла свыше 7 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Окружить немецкие войска в Западной Голландии не удалось. В дальнейшем, вплоть до окончания Второй мировой войны, западные союзники высаживали только тактические воздушные десанты, имевшие задачи частного характера. Воздушно-десантные соединения использовались в основном в качестве элитной пехоты. В частности, при обороне Бастони в ходе отражения немецкого контрнаступления в Арденнах отличилась 101-я американская воздушно-десантная дивизия. Основываясь на опыте применения воздушно-десантных войск на фронтах Второй мировой войны, на Западе сделали вывод о нецелесообразности их дальнейшего развертывания. Практически повсюду после войны они были либо частично сокращены, либо, как в США, сохранили численность такую же, как в военные годы. Иначе обстояло дело в Советском Союзе. Поистине, с богатырским размахом здесь началось массовое развертывание воздушно-десантных войск. Постановлением Совета министров СССР от 3 июня 1946 года воздушно-десантные войска были выведены из состава ВВС, включены в состав войск резерва ВПК и подчинены непосредственно министру вооруженных сил СССР. На формирование ВДВ были направлены 76, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107 и 114 гвардейские стрелковые дивизии. Переформированные части и соединения сохраняли номера и почетные наименования и награды за боевые отличия, полученные на фронтах Великой Отечественной войны. 5-8 и 24-я воздушно-десантные бригады и специальные части были переданы на доукомплектование войск. В состав ВДВ вошли 1-я и 12-я авиатранспортные дивизии АТА, также дополнительно сформированные 3, 6 и 281 АТ. По-видимому, 10 дивизий руководству страны показалось мало. И в 1948 году дополнительно были развернуты еще 5 воздушно-десантных дивизий 7, 11, 13, 21, 31-я и 2 авиатранспортные дивизии. Все имевшиеся и вновь созданные соединения объединили в воздушно-десантную армию ВДАХ. Одновременно с формированием воздушно-десантных войск начался процесс создания для них специальной авиатранспортабельной техники. О выброске боевых машин с парашютом речь еще не шла, не было ни соответствующих самолетов, ни систем десантирования. Доставка боевых машин могла осуществляться только планерами, проектирование которых велось параллельно. Первым образцом советской бронетанковой техники, разработанным специально для ВДВ, стала авиадесантная самоходная артиллерийская установка АС-76. Ее проектирование началось в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 17 октября 1946 года номер 2287. 957 на Мытищинском машиностроительном заводе М-3 Министерства автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения завод номер 40. Главным конструктором установки назначили Н.А. Астрова. Работа, как это было принято в те годы, велась очень быстрыми темпами. Эскизный проект закончили уже в марте 1947 года, технический в июне, а в декабре изготовили первый опытный образец. Заводские испытания АСУ-76 проводились с января по май, а междуведомственные в июне-июле 1948 года. И те, и другие с положительными результатами. Картинка Ай-23. Чепеш. Первая отечественная авиадесантная самоходная установка АСУ-76. 1949 год. Войсковые испытания 4 опытных образцов проходили в 38-м воздушно-десантном корпусе с 1 июля по 1 сентября 1949 года. Комиссия признала их результаты удовлетворительными. Правда, испытывавшийся параллельно на НИИ БЭТ, в полигоне еще один образец испытаний не выдержал. Постановлением Совмина СССР от 17 декабря 1949 года НГРФ 5560. 2153 АС-76 приняли на вооружение, однако на серийное производство не поставили. Были изготовлены лишь 2 головных образца, их в ноябре. В декабре 1950 года подвергли полигонным испытаниям в объеме гарантийного срока службы, которых они не выдержали. По решению тогдашнего министра обороны Н.А. Булганина. От 27 августа 1953 года работы по АСУ-76 приостановили из-за неготовности планера, Ил-32 и буксировщика. Одновременно с АСУ-76 в разных конструкторских бюро были разработаны несколько образцов авиадесантных самоходных установок, вооруженных 57 пушками. В 1948 году коллектив конструкторов под руководством Б. Н. Яковлева развал. А завод номер 115 в единственном экземпляре изготовил самоходную установку АСУ-57 полузакрытого типа. Она имела боевую массу 3,2 тонны и экипаж из 2 человек. Боевое отделение было совмещено с отделением управления, а моторно-трансмиссионная находилась в кормовой части корпуса. 57 автоматическая пушка 113П устанавливалась на станке в передней части корпуса и имела боекомплект из 51 выстрела. Машина имела противопульное бронирование. Двигатель и коробка передач автомобильного типа. В качестве механизма поворота использовались бортовые фрикционы. Двигатель ГАЗ мощностью 50 литров с... обеспечивал машине максимальную скорость 40 км в час. В ходовой части применялись индивидуальная торсионная подвеска и гусеницы с ОМШ. Работы над АС-57 были прекращены из-за малых углов наведения пушки по горизонтали по 7 градусов вправо и влево и по вертикали 8 градусов, которые не обеспечивали ведение прицельного огня согласно предъявлявшимся требованиям. Кроме того, отсутствовали элементарные удобства по уходу и обслуживанию. В целом машина оказалась конструктивно недоработана. Следом за АСУ-57 в Москве в 1949 году особое конструкторское бюро инженерных войск под руководством А.Ф. Кравцева разработало плавающую авиадесантную самоходную установку К-73. В том же году на ВРЗ номер 2 изготовили опытный образец САУ. К-73 относилась к типу полузакрытых самоходных установок с передним расположением двигателя. Она имела боевую массу 3,3 тонны и экипаж из 3 человек. Основным вооружением являлась 57 пушка 4-мя, 51 секундой щелевым дульным тормозом и эжектором. Орудие разработали в ОКБ завода номер 106 в Хабаровске под руководством ее Вычарнко. С пушкой был спарен пулемет СГ-43. В боекомплект, состоявший из 30 выстрелов, входил бронебойно-подкалиберный снаряд, с начальной скоростью 1250 метров в секунду. Двигатель и коробка передач, заимствованные у грузового автомобиля ГАЗ-51, обеспечивали машине максимальную скорость при движении на суше 54 км в час, на плаву 8 км в час. Движение на плаву осуществлялось с помощью гребного винта. В ходовой части использовались торсионная подвеска с гидроамортизаторами на крайних задних катках и гусеница с ОМШ. Машина имела низкую проходимость по дорогам с глубокой колеей из-за малой величины клиренса 260 мм. Из-за сравнительно низкой надежности узлов и агрегатов машины на вооружение ее не приняли. Картинка. Ай-24. Джетч. Авиадесантная самоходная установка АСУ-76 во время войсковых испытаний. Лето 1949 года. Картинка. Ай-25. Джипе. Опытный образец авиадесантной самоходной установки АСУ-57 завода номер 115-1048 год. Картинка. Ай-26. Опытный образец авиадесантной плавающей самоходной установки К-73 на полигоне вверху. Картинка. 27.
Как и А-28.
Джип. Установка К-73 в экспозиции Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники в Кубинке в центре и внизу справа. Значительно более удачную самоходную установку создали СКБ-40 Мытищинского машиностроительного завода под руководством Н.А. Астрова. Постановлением Совмина СССР номер 3541 1648 эта машина была принята на вооружение под индексом АСУ-57. Серийное производство САУ осуществлялось на М-М3 с 1951 по 1962 год. АСУ-57 тоже относилась к типу полузакрытых установок с передним расположением МТО. Боевое отделение, находившееся в кормовой части корпуса, было совмещено с отделением управления. Корпус из стальных и алюминиевых листов, днище и корма, сварной и частично клепанный. В боевой рубке на специальной опоре установили 57 пушку 4, 51 секунда дульным тормозом щелевого типа. На машинах, выпускавшихся после 1955 года, устанавливалась модернизированная пушка Ч-51 с двухкамерным дульным тормозом. В МТО поперек корпуса самоходки располагался карбюраторный четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения М-20 мощностью 50 литров с, позволявший самоходке массой 3,35 тонны развивать максимальную скорость 45 км в час. Экипаж машины состоял из трех человек и весь располагался в боевом отделении. Сиденье механика-водителя находилось впереди у правого борта заряжающего, позади механика-водителя, сиденье командира, выполнявшего еще обязанности наводчика и радиста, находилось впереди у левого борта. Установки АСУ-57 поступали на вооружение воздушно-десантных войск в сравнительно небольших количествах. В противотанковую роту каждого парашютно-десантного полка входило 9 установок. Для десантирования АСУ-57 первоначально использовались контейнеры Б-90. Два таких контейнера подвешивались под крыльями бомбардировщика Ту-4 и планеры Як-14. После появления в военно-транспортной авиации самолетов Ан-8 и Ан-12 для десантирования АС-57 стали применять платформенные многокупольные парашютные системы. В сентябре 1951 года на ММ-3 начались работы по созданию на базе агрегатов АСУ-57 плавающей авиадесантной самоходной установки АСУ-57П. В 1952-1955 годах были изготовлены 4 опытных образца этой боевой машины. Все они в этот период проходили заводские, войсковые и государственные испытания. Однако на вооружение АСУ-57П не принималось и в серийном производстве не состояло. Картинка Ай-29. Джипек. Выезд самоходной установки АСУ-57 из самолета Ту-107, вариант Ту-104, в картинка Ай-30. Джипич. АСУ-57, картин Джентриппинги. Расшвартовка АСУ-57 после приземления на парашютной платформе ПП-100-28-5000. 1964 год. С 1959 по 1966 год на М. М3 серийно выпускалась самоходно-артиллерийская установка С-85. принятая на вооружение в 1956 году. С-85 создавалась в первую очередь для сухопутных войск, для замены в частях устаревших САУ Су-76. Однако в качестве противотанковой СХАУ в сухопутных частях она не прижилась, по-видимому, из-за массового поступления в войска противотанковых ракет. Подавляющее же число этих машин поступило в воздушно-десантные войска. Поэтому в литературе их часто называют АСУ-85. По штату в каждой воздушно-десантной дивизии имелся один дивизион из 31 Су-85, Картер Ай-32, Чипетов. АСУ-57 занимает огневую позицию. 1945 год, картинка, Ай-33-Дж. АСУ-85 поддерживают десантников в учебной атаке. 1965 год. Десантировались они в основном посадочным способом, реже с помощью парашютной платформы П-16. Что же касается других образцов бронетанковой техники, то в конце 1950-х годов на вооружение ВДВ поступили бронированные разведывательные машины БРДМ, а затем и БРДМ-2, а также самоходные противотанковые ракетные комплексы на их базе. Все эти боевые машины также десантировались посадочным способом. С помощью парашютных систем производилось десантирование автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-66, систем залпового огня РПУ-14, 122-м гаубиц Э-30, самодвижущихся пушек СД-44, безоткатных орудий, зенитных установок и другого вооружения. Однако в основном в течение 1950-х годов личный состав воздушно-десантных войск был вооружен лишь легким стрелковым оружием и гранатометами. Перевозка, а уж тем более десантирование тяжелого вооружения и техники, вплоть до начала 1960-х годов лимитировались отсутствием специальных транспортных самолетов большой грузоподъемности. Это хорошо видно на примере 7-й и 31-й гвардейских воздушно-десантных дивизий, участвовавших в венгерских событиях 1956 года. 13 автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-67 30 октября 1956 года был десантирован посадочным способом с аэродромов Львова и Хмельницкого на аэродром Веспрем в Венгрии. Картинка Ай-34. АСУ-85, картинка, Ай-35, Джипичев, АСУ-85, выгрузившаяся из транспортного самолета Ан-12. Учение Двина, март 1970 год. Для переброски полка использовались самолеты Ил-12. В тот же день подобным образом на аэродром Веспрем перебросили и 381-й парашютно-десантный полк этой дивизии. О вооружении десантных частей можно судить и на примере полков 7ГВ. ВДЭТ, которые перебрасывались в Венгрию из мест своей постоянной дислокации в Литве по железной дороге. Так, 108-й гвардейский парашютно-десантный полк 7ГВ. ВДЭТ до 1046 людей имел на вооружении 12,82 минометов, 18,82 безоткатных орудий, 6 зенитных установок, 891 автомат, 81-ручный пулемет, 81 ручной противотанковый гранатомет, 10 автомобилей ГАЗ-69 и 4 автомобиля ГАЗ-63. Оснащение воздушно-десантных войск тяжелой боевой техникой началось только в первой половине 1960-х годов и полностью связано с именем Василия Филипповича Маргелова, генерал-лейтенанта ВФ. Маргелова назначили командующим ВДВ в июне 1954 года, и находился он на этой должности по март 1959-го. Вновь вступил в должность в июле 1961-м. Гой являлся бессменным командующим ВДВ по декабрь 1978 года с октября 1967 года генерал армии. Сказать, что десантники любили Маргелова, значит ничего не сказать. Они его боготворили. Аббревиатуру ВДВ в течение многих лет расшифровывали не иначе, как «Войско дяди Васи». Именно под руководством В.Ф. Маргелова советские ВДВ превратились в элитный род войск. В 1964 году они перешли в непосредственное подчинение министра обороны СССР. В период своего расцвета советские воздушно-десантные войска представляли внушительную силу. Принятая тогда военная доктрина предусматривала использование ВДВ как средство упреждения действий противника в ходе стратегических наступательных операций. Примером тому могут служить молниеносные захваты Праги и Брно в 1968 году силами 7-й и 103-й гвардейских воздушно-десантных дивизий и еще более быстрое овладение Кабулом 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 1979 году. Широкомасштабные боевые действия крылатой пехоты на территории противника, а именно так планировалось использовать ВД ВЭХ, требовали значительной огневой мощи. Обеспечить ее могла только десантируемая бронетанковая и артиллерийская техника. Картинка. Ай-36. Асу-85 в парадном строю на Красной площади. Москва, 7 ноября 1965 года. Картинка. Ай-37. Джипбех. Боевая машина десанта БМ-Д1 ранних выпусков. БМ-Д1. Разработка новой боевой машины. Объект 915 началась в 1965 году в возглавляемом И. Ваговаловым ОКАБы Волгоградского тракторного завода в КТЗФ. Конструкторам предстояло создать высокоскоростную, легкобронированную гусеничную, плавающую авиадесантируемую боевую машину с боевыми возможностями, аналогичными разрабатывавшейся в тот период сухопутной БМП-1. Первоначальный замысел предусматривал создание обычного десантируемого блока, состоявшего из, собственно, машины многокупольной парашютной системы МКС-5, 128 рублей и серийной десантной платформы П-7. Платформа предназначалась для закатывания блока в самолет, обеспечивала выход его из самолета с помощью вытяжного парашюта и амортизировала приземление. Однако требуемая десантируемая масса, определявшаяся грузоподъемностью самолета Ан-12 для заданного количества одновременно загружаемых боевых машин, не позволяло создать машину с соответствовавшей ТТ за собственной массой. Чтобы в итоге уложиться в лимит массы, была предложена идея использовать на машине гидропневматическую подвеску с переменным клиренсом. Это предполагало возможность реализовать следующую схему. Блок машины с парашютной системой самостоятельно заходит в самолет, затем опускается на днище и швартуется на время полета. При выброске блок на днище двигается по ральгангу грузовой палубы самолета и покидает борт. Кроме того, предполагалось, что во время полета к земле опорные катки машины автоматически опустятся до максимального клиренса. Тогда подвеска, приведенная в рабочее состояние, сыграет при приземлении роль амортизатора. Однако вскоре выяснилось, что такое решение приведет после приземления к непредсказуемому подпрыгиванию машины и к возможному ее опрокидыванию. При этом машина неизбежно должна была запутаться в стропах парашютной системы. Эту проблему решили с помощью специальных одноразовых амортизационных лыж, а вот опорные катки пришлось фиксировать на время десантирования в специальном верхнем положении D вплоть до операции расшвартовки, проводившейся уже на земле. В 1969 году боевая машина десанта «Объект 915» была принята на вооружение воздушно-десантных войск Советской Армии под обозначением БМ-Д1. С 1968 года она производилась серийно на ВКТЗ. Картинка Ай-38. Джипеги. БМ-Д1. Картинка Ай-39. Джипде. Корпус вид спереди под углом. 1:21. Вставки с амбразурами 2. Верхний лобовой лист 3. Основание люка механика водителя 4,6. Крыши. Кольцо 7,8. Упоры для установки платформы парашютно-реактивной системы 9,14. Задний, средний и передний верхние бортовые листы. 10. Кольцо для установки и крепления бортовой передачи. 11. Лючок для шаровой установки под автомат АКМС. 12. Отверстие для опоры пневматической рессоры. 13. Отверстие для оси поддерживающего ролика. 15. Кронштейн упора балансира. 16. Нижний бортовой лист. 17. Кронштейн балансира. 18. Отверстие для кронштейна кривошипа направляющего колеса. 19. Буксирный крюк. 22. Нижний лобовой лист. 23. Створки петель волноотражательного щита «Артинка» Ай-40.
Где?
Корпус вид сзади под углом. 1. Створки петель волноотражательного щита. 2. Люк командира машины. 3. Обойма для прибора наблюдения. 4. Отверстие для прибора ТНПП-225. Люк пулеметчика. 6. Крышка кормового люка. 7. Отверстие для установки клапанов нагнетателя системы коллективной защиты. 8. Отверстие для прибора МК-4. 9. Съемная крышка патрубок воздухозабора двигателя. 10 и 27. Лючки для доступа к заправочным горловинам топливных баков. 11 и 24. Съемные крышки для доступа к водяным и масляным трубопроводам. 12 и 16. Съемные листы крыши для доступа в силовое отделение. 13. Защитная решетка с сеткой. 14. Выходное отверстие водосливной трубы. 15. Задний наклонный лист. 17. Отверстие для водопроточной трубы. 18. Отверстие для установки стакана заслонки водомета. 19. Буксировочное устройство. 20. Кормовой лист. 21. Кронштейн для установки съемного кронштейна крепления лыж. 22. Накладка отбойный кулак. 23. Лючок для шаровой установки под автомат АКС. 25. Отверстие для стакана антенного ввода. 26. Лючок для доступа к заправочной горловине маслобака. 28. Лючок для доступа к заправочной горловине системы охлаждения. 29. Створки петель для парашютных систем. 30. Отверстие для клапана вытяжного вентилятора. 31. Отверстие для установки ВЗУ аппаратуры ПХР. БМД-1 имеет классическую для танков, но необычную для боевых машин пехоты компоновочную схему. Боевое отделение находится в средней части корпуса, а моторно-трансмиссионное в кормовой. Корпус сварен из относительно тонких броневых плит. Впервые в практике советского машиностроения применена алюминиевая броня. Это позволило значительно облегчить машину, но за счет защищенности. Броня могла обезопасить экипаж только от огня стрелкового оружия калибра 7,62 мм и осколков снарядов. Верхняя лобовая плита очень сильно наклонена к вертикали. На 78 градусов угол наклона нижней значительно меньше и составляет 50 градусов. Такое решение диктовалось стремлением увеличить объем внутреннего пространства, а также плавучесть машины. Волноотражательный щиток, лежащий при движении по суше на передней лобовой плите, служит дополнительной защитой. Корпус в носовой части сужается, его поперечное сечение имеет Т-образную форму с развитыми надгусеничными нишами. Башня, сварная из стальной брони, заимствована у боевой машины пехоты БМП-1. Ее лобовые детали защищают от 12,7 мм бронебойных пуль. В передней части корпуса по оси машины расположено рабочее место механика-водителя. Для входа и выхода из машины он имеет индивидуальный люк, крышка которого приподнимается и сдвигается вправо. В процессе вождения машины механик-водитель может наблюдать за местностью в секторе 60 градусов с помощью трехпризменных приборов наблюдения ТНПО-170. Для наблюдения при движении БМД на плаву вместо среднего прибора ТНПО-170 устанавливается прибор ТНП-350 с увеличенной перископичностью. Для вождения машины в ночных условиях вместо среднего дневного прибора наблюдения устанавливается ночной бесподсветочный бинокулярный прибор наблюдения ТВН-4. Слева от механика-водителя располагается место командира БМД, который попадает в машину и выходит из нее также через свой люк. У командира установлен перископический обогреваемый прибор наблюдения. Прицел ТНПП-220, в котором ветвь прицела имеет полуторакратное увеличение и угол поля зрения 10 градусов, а ветвь прибора наблюдения. Углы обзора по вертикали 21 градусу, по горизонту 87 градусов. Такой же прибор ТНПП-220 установлен у стрелка пулеметчика, сидящего справа от водителя. В ночных условиях командир пользуется прибором ТВН-4. Стрелки-десантники, размещенные позади боевого отделения у кормовой перегородки МТО, используют два призменных обогреваемых прибора ТНПО-170 и перископический прибор МК-4 СЭ в кормовом люке. Картинка Айсарок 1. Джек. Нищий корпус. 1. Кронштейн для подсоединения замка вытяжного парашюта. 2. Кронштейн для крепления амортизационных лыж. 3. Накладка для крепления щупа ПРС. Упор для амортизационных лыж. 5. Отверстие для выпуска газов из котла подогревателя. 6. Лючок для слива масла из бака. 7. Защитная решетка водомета. 8. Кронштейны для крепления щупа ПРС. 9. Лючок для доступа к редукционному клапану маслонасоса двигателя. 10. Лючок для слива масла из коробки передач. 11. Захват для установки съемных кронштейнов крепления амортизационных лыж. 12. Задний буксирный крюк. 13. Лючок для слива масла из двигателя. 14. Лючок для слива топлива из баков. 15. Отверстие для спуска охлаждающей жидкости. 16. Лючок для доступа к натяжному механизму конвейера механизированной боеукладки «Картинка» I-42. JPEG. Впервые в параде в Москве БМД-1 участвовали 7 ноября 1977 года. Он обслуживает полуавтоматическую гладкоствольную пушку 2.28 «Гром» калибра 73 мм с концентрически расположенными противооткатными устройствами, испаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТ. Орудие имеет клиновой затвор и секторный подъемный механизм. Высота линии огня от 1245 до 1595 мм, в зависимости от установленного клиренса. Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 метра – 765 метров. Наибольшая прицельная дальность – 1300 метров. Боевая скорострельность 6-7 выстрелов в мин. Боекомплект к пушке. 40 выстрелов ПГ-15 с кумулятивными противотанковыми гранатами находятся в механизированной сконвейерной укладке, расположенной по окружности башни на вращающейся платформе, как и в БМ-П1. Поскольку одним из важнейших требований к машине была ее малая масса, конструкторам пришлось упростить по сравнению с БМ-П1 автомат заряжания. Транспортер доставлял снаряд, выбранный наводчиком, в точку заряжания, после чего наводчик должен был вручную перенести его и вставить в казенник. Одновременное решение таких задач, как поиск целей, наведение орудия, его заряжание и ведение огня, для одного человека проблема довольно сложная, поэтому психофизические данные наводчика заметно ухудшались в зависимости от продолжительности ведения боевых действий и количества произведенных выстрелов. Вооружение башни дополнила пусковая установка противотанковых управляемых ракет. ПТУР, по тогдашней терминологии, реактивных снарядов. ПТУР с 9-14 малютка, доступ к которой осуществляется через специальный люк в крыше. Управление ракетой производится по проводам одноканальной системы, в которой управляющие силы в плоскостях тангажа и курса создаются одним исполнительным органом. Разделение управления по двум взаимно перпендикулярным плоскостям происходит за счет принудительного вращения РФ-полете с частотой 8,5 об. Всего в машине размещено 3 ПТОР, 2 в укладке в башне, 1 в корпусе и 2000 патронов к спаренному пулемету. Последние снаряжаются в ленты, которые укладываются в 2 магазина по 1000 патронов в каждом, размещенных в гильзозвенье сборни. После установки магазинов на место ленты соединяются между собой патроном. Картинка. Расположение люков в корпусе 1. Крышка люка командира 2, стопор 3 и 16. До экрана 4, крышка люка механика-водителя 5, крышка люка пулеметчика 6, ременная рукоятка 7 и 15, створки петель 8, отверстие для прибора наблюдения 9, отверстие для шарового устройства 10, крышка кормового люка 11, скоба 12, торсион 13 палец, 14, стопорный винт 17, упор 18, петля картинка I-44, JPG, BMD-1, вид с кормы. Хорошо видны прибор наблюдения МК-4 и шаровая установка для стрельбы из автоматов крышки кормового люка. Как и на БМП-1, вооружение башни не стабилизировано. Наведение в горизонтальной и вертикальной плоскостях осуществляется с помощью электрических приводов. В случае их выхода из строя наводчик может использовать ручной привод. Для наблюдения за местностью и ведения огня наводчик имеет в своем распоряжении комбинированный дневной и бесподсветочный ночной монокулярный перископический прицел 1ПН-20 вторым одним. Картинка. I-45. JPG. БМД-1. Вид сверху со снятой крышей. 1.73 гладкоствольное орудие, 2 сиденья механика-водителя. 3 аккумуляторная батарея, 4 распределительный щиток, 5,7,62 мм пулемет, спаренный с орудием 6, сиденье пулеметчика 7, нагнетатель системы коллективной защиты 8,9 и 31, сиденье стрелков 10, Шаровая установка для стрельбы из автоматов 11. Реле-регулятор 12. Ручной насос гидросистемы 13. Вентилятор обдува генератора 14. Муфта привода гидронасоса 15. Съемная крышка патрубок воздухозабора двигателя 16. Заправочная горловина правого нижнего топливного бака 17,28. Топливные баки 18. Бачок гидросистемы 19. Водяной радиатор 20. Защитная крышка над выпускным клапаном водооткачивающего насоса 21. Водооткачивающий насос 22. Задний габаритный фонарь 23. Защитная решетка с сеткой 24. Водопроточная труба 25. Антенный вод 26. Силовой блок 27. Масляный бак в сборе с котлом подогревателя 29. Топливный фильтр грубой очистки 30. Гидронасос 32. Вращающаяся башня 33. Сиденье наводчика-оператора 34. Вытяжной вентилятор 35. 36. Сиденье командира 37. Датчик Прехор 38. Блок питания 39. Пульт управления Прехер 40. Коммутационный блок 41. Аппарат А1 танкового переговорного устройства 42. Установка 7,62 мемкурсового пулемета 43. Коробка для пулеметной ленты 44. Радиостанция 45. Блок питания курсоуказателя 46. Воздушный баллон картинка. Ай-46. Джипдив. Отделение управления. 1. Гирополукомпас. 2. Блок питания радиостанции. 3. Пулеметная установка. 4. Сиденье механика-водителя. 5. Радиостанция. 6. Прибор наблюдения с монтированной прицельной трубкой. 7. Центральный щиток механика-водителя. 8. Люк механика-водителя. 9. Приборы наблюдения механика-водителя. 10. Блок питания ночного прибора наблюдения механика-водителя. 11. Аккумуляторная батарея. 12. Магазин-коробка. 13. Выключатель батареи. 14. Кран. Редуктор системы воздухопуска двигателя. Картинка. Ай-47. Джип. На Красной площади БМД-1 поздних выпусков. 7 ноября 1981 года. Эти машины легко отличить по новым опорным каткам и устройству отсекания свинцовых брызг на верхнем лобовом листе корпуса. Амбразура прицела расположена в левой части крыши башни перед люком наводчика. В ночном режиме дальность видимости зависит от фона местности, прозрачности атмосферы и величины естественной освещенности и составляет в среднем 400 метров. Угол поля зрения 6 градусов, кратность увеличения 6,7. В дневном режиме прицел имеет 6-кратное увеличение и поле зрения 15 градусов. В окуляре справа от прицельной сетки расположена дальномерная шкала, рассчитанная для цели высотой 2,7 метра, кроме прицела для наблюдения за местностью наводчик пользуется 4 перископическими приборами ТНПО-170. В амбразурах по краям лобовой части корпуса в шаровых опорах установлены 2 курсовых пулемета ПКТ. Огонь из них ведут командир машины и пулеметчик. Боекомплект каждого пулемета состоит из 1000 патронов, размещенных в 4 штатных коробках. Наибольшая прицельная дальность стрельбы с помощью прицела ТНП П-220 составляет 800-1000 метров. В средней части корпуса машины на обоих бортах и в крышке кормового люка имеется по одной шаровой установке для стрельбы из автоматов АКМС. Шаровые установки, расположенные на бортах, закрываются броневыми заслонками, которые открываются вручную с рабочих мест стрелков. В кормовой части корпуса размещается моторно-трансмиссионное отделение, в котором установлен 6-цилиндровый V-образный 4-тактный бескомпрессорный дизель жидкостного охлаждения 5.20, развивающий мощность 240 литров, 176 кВт при 2400 оборотах в минуту. Принимая во внимание небольшую массу машины, всего 6700 кг. Это дает очень высокое значение удельной мощности 32 литра С. Вот что, в свою очередь, позволяет машине развивать максимальную скорость более 60 км в час. Рабочий объем двигателя 15900 кубических сантиметров масса 665 кг. Отбор мощности от двигателя производится на трансмиссию со стороны маховика, а на привод гидравлического насоса. HLU-39 с противоположной стороны. Топливо дизельное Делт Зилида. Общая емкость топливных баков – 280 литров. Подача топлива осуществляется с помощью шестиплунжерного блочного насоса высокого давления. Особенностью системы питания воздухом является устройство воздухозабора, состоящего из двух кинематически связанных клапанов, перекрывающих попеременно забор воздуха снаружи машины и из боевого отделения, что повышает безопасность движения на плаву. Предусмотрен подогрев всасываемого двигателем воздуха. Система охлаждения эжекционная обеспечивает также отсос пыли из воздухоочистителя и вентиляцию МТО. В нее включен отопитель калориферного типа для обогрева боевого отделения. Картинка I-48, GPG. Башня 1, щека амбразуры 2, амбразура орудия 3, отверстия для клиньев 4, вырез для пулемета 5, люк для установки 9-14 6, рым 7, отверстие для вентилятора 8, люк оператора 9, кольцо 10, крышень 11, обоймы для приборов наблюдения 12, отверстие для установки прицела картинка I-49, GG, пусковая установка с ракетой 9-14 малютка на направляющей картинка I-50, GG картинка I-51, GG, боевое отделение 1, гильзозвеньезборник 2, ролик 3, крышка гильзозвеньезборника 4, магазин ПКТ-5, замок 6, ребро 7, подъемный механизм 8, орудие 2, 28, 9, пусковой кронштейн 10, кронштейн крепления подъемного механизма 11, сектор 12, эксцентриковая рукоятка 13, кронштейн 14, прибор наблюдения 15, направляющая 16, ведущий валик 17, промежуточный валик 18, привод конвейера 19, прицел 1ПН-22-1, 20. Передняя опора механизма поворота башни 21, тяга 22, пульт управления ПТОРС 23, сиденье наводчика оператора 24, каркас конвейера 25, кронштейн крепления направляющей 26, кронштейн ролика 27, центрирующий ролик 28, кронштейн подвески платформы в башне 29, задняя шарнирная опора механизма поворота башни 30, механизм поворота башни, 31, тяга связи прицела с орудием, 32, ролик для установки направляющей, 33, пулемет ПКТ, спаренный с орудием, 34, цепь конвейера, 35, платформа, 36, центрирующее кольцо, 37, опора направляющей картинка, I-52, джедж картинка, I-53, джепи, установка курсового пулемета. 1. Втулка. 2. Промежуточная обойма. 3. Наружная обойма. 4. Гайка. 5. Резиновое кольцо. 6. Уплотнение. 7. Пружина. 8. Опора. 9. Стопор по походному. 10. Гильза звеньет. Вот. 11. Крышек корпуса. 12. Наружный диск. 13. Внутренний диск. 14. Корпус. 15. Прибор наблюдения. Прицел Т-П-220. 16, защитный глупак, 17-18, налобник, 19, эксцентриковый зажим, 20, кнопка электроспуска пулемета, 21, рукоятка, 22, бункер, 23, рамка для установки коробки с лентой, 24, передняя стойка, 25, рама с ползунами, 26, постель, 27, торсионное уравновешивающее устройство, 28, кронштейн, 29, торсион картинка. I-54. JPEG. Амбразура с шаровой установкой левого курсового пулемета ПКТ. Основной способ пуска двигателя электростартером. Возможен пуск воздухом, но компрессор в машине не предусмотрен. Имеется механизм автоматического действия защиты двигателя от попадания воды, предотвращающий ее проникновение в цилиндры двигателя при его остановке во время преодоления водной преграды или мойки. Двигатель сблокирован с трансмиссией, состоящей из однодискового фрикциона сухого трения, четырехступенчатой механической коробки передач с постоянным зацеплением шестерен и синхронизаторами на третьей и четвертой передачах, двух бортовых фрикционов с ленточными тормозами и двух одноступенчатых планетарных бортовых передач. Бортовые фрикционы многодисковые, с трением сталь по стали. Главный фрикцион, коробка передач, бортовые фрикционы соединены с двигателем в один силовой блок. Кроме того, в моторно-трансмиссионном отделении установлены редукторы, приводящие в действие водометные движители. Над коробкой передач помещен радиатор системы охлаждения двигателя. Циркуляция воздуха через радиатор обеспечивается благодаря жалюзи в верхней плите корпуса. Ходовая часть БМД-1 применительно к одному борту состоит из 5 обрезиненных сдвоенных ребристых опорных катков, выполненных из легкого сплава. Роль эластичных элементов подвески выполняют гидропневматические рессоры, объединенные в единую систему. В качестве упругого элемента в них используется сжатый азот, усилие на который передается через жидкость. Картинка. Ай-55. Размещение боекомплекта в машине. 1-2. Магазины коробки для правого курсового пулемета. 3,4 и 9. Сумки для сигнальных и осветительных патронов и ракет. 5,7. Укладки снарядов «Торос» 9-14, 6-ю механизированная сконвейерная укладка на 40 выстрелов ПГ-15, 8, сумки для ручных гранат Ф1-10, гнезда для укладки гранат КРПГ-7, 11,12 и 13, магазины коробки для левого курсового пулемета 14, нижняя магазин-коробка для спаренного пулемета 15. Верхняя магазин-коробка для спаренного пулемета «Картинка» Ай-56. «Джед». Опытный образец десантного бронетранспортера БТРД в экспозиции Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники в Кубинке. Обращают на себя внимание иное, чем на серийных машинах. Размещение люка командира и установка пулемета ПЭКОТы на крыше десантного отделения «Картинка» Ай-57. «Джибдже». Двигатель 5-20 и вид со стороны маховик. 1 блок картер, 2 маховик, 3, стрелка указатель, 4, датчик тахометра, 5, головка блока, 6, крышка головки блока, 7, штуцер отвода охлаждающей жидкости, 8, топливный фильтр тонкой очистки, 9, выпускной коллектор, 10, трубка высокого давления, 11, топливный насос, 12, топливоподкачивающий насос, 13, стержень замера уровня масла в регуляторе, 14. Центробежный масляный фильтр 15, всережимный регулятор 16, рычаг управления топливным насосом 17, крышка лючка доступа к форсунке 18, впускной коллектор 19, генератор 20, воздухораспределитель 21, шестерня стартера «Картинка» Ай-58. ДжПГ, серийный бронетранспортер БТРД. Люк командира десанта расположен в передней части крыши десантного отделения. Гидропневматическая подвеска сложнее торсионной, но имеет более выгодные характеристики по упругости в широком диапазоне нагрузок. К тому же она сочетает функции упругой рессоры гидравлического амортизатора, гасящего колебания корпуса исполнительного силового цилиндра при изменении клиренса машины от 100 до 450 мм и механизма удержания опорных катков в верхнем положении при вывешенном корпусе. Подвеска позволяет уменьшить общую высоту машины при остановке и движении по ровной дороге, вывешивать ее при установке на десантную платформу, уменьшать выступающую ходовую часть при движении на плаву. Все элементы подвески и регулировки клиренса расположены внутри корпуса. Направляющие колеса размещаются в передней части корпуса. Изменение натяжения гусениц производится с помощью кривошипного механизма с гидравлическим приводом. Процессом натяжения и ослабления гусениц управляет механик-водитель со своего места, не покидая машины. На БМД-1 применяются мелкозвенчатые гусеницы СОМШ, состоящие из 87 траков каждая. В средней части траков на их внутренней поверхности имеются направляющие гребни. Верхние ветви гусениц опираются на 4 односкатных обрезиненных поддерживающих ролика, причем 2 из них средних расположены снаружи от гребней, а крайние за ними. Гусеничный ход не прикрыт защитными экранами. Движение по воде осуществляется за счет водометных движителей, расположенных в моторно-трансмиссионном отделении вдоль бортов корпуса машины. Водометы смонтированы в туннелях, входные отверстия которых устроены в днище машины, а выходные. Входные и выходные отверстия закрываются специальными сдвижными заслонками, выполняющими функции как защиты, так и рулевого управления при плавании. Закрытие заслонок одного из водометов приводит к повороту машины. БМД-1 отлично держится на воде, обладая при этом хорошей скоростью плавания до 10 км в час и маневренностью. Во время плавания в передней части корпуса поднимается волноотражательный щиток, препятствующий заливанию водой передней части корпуса машины. В состав дополнительного оборудования, которым оснащена БМД-1, входит система коллективной защиты от ОМП, автоматическая система пожаротушения, а также водооткачивающая и дымообразующая аппаратура. Картинка. Ай-59. Джибже. Видна БТРД сверху. Москва, 9 мая 1985 года. В парадном варианте крышка кормового люка снималась, а на крыше МТО устанавливались сиденья для размещения 9 десантников. Для обеспечения внешней связи на боевой машине десанта установлена радиостанция Р-123. Связь внутри машины обеспечивает танковое переговорное устройство Р-124 на 5 абонентов. На базе БМД-1 с 1971 года выпускалась командирская машина БМД-1К, на которой дополнительно были установлены вторая радиостанция Р-123, антенный фильтр, второй аппарат А-2 переговорного устройства Р-124, бензоэлектрический агрегат, курсоуказатель, отопитель и вентилятор среднего отделения. Прибор радиационной и химической разведки ПРХР вместо гаммодатчика ГД-1 два съемных столика. Для улучшения условий работы командира с машины снята левая курсовая пулеметная установка. В 1974 году на вооружение воздушно-десантных войск был принят гусеничный бронетранспортер БТРД, созданный под руководством А.В. Шабалина, в КАБВКТЭЗе с использованием узлов и агрегатов БМД-1. Прототипы этой машины проходили войсковые испытания в 119-м парашютно-десантном полку 7 ГУВы, в ДЭТ, ставшем с той поры своего рода базой для испытания новой техники. Появление БТР было не случайным. Жесткие требования по ограничению массы заставили ограничить габариты и, соответственно, вместимость БМД-1. В ней могли разместиться только 7 человек, 2 члена экипажа и 5 десантников для сравнения в МП-1-11. Таким образом, для того, чтобы посадить ВДВ на броню, потребовалось бы слишком большое количество боевых машин. Поэтому и возникла идея разработки на базе БМД-1 бронетранспортера, слабее вооруженного, но зато имеющего большую вместимость. Он отличался от БМД-1 удлиненным почти на 483 мм корпусом, наличием дополнительной пары опорных катков и отсутствием башни с вооружением. Вооружение БТРД состояло из двух курсовых 7,62 пулеметов ПКТ, установленных в носу машины, аналогично БМД-1, и 4 дымовых гранатометов 902 «Туч», смонтированных попарно на задней стенке десантного отделения. Во второй половине 1980-х годов часть машин оснащалась 30 автоматическим гранатометом «Агамла», устанавливавшимся на кронштейне в правой части крыши корпуса. Постоянный экипаж БТРД состоит из 3 человек, механика-водителя и 2 пулеметчиков. В десантном отделении размещаются 10 десантников. В бортах десантного отделения, высота которого по сравнению со всем корпусом несколько увеличена, располагаются по 2 амбразуры с шаровыми установками для стрельбы из автоматов АКОМС и по 2 призменных обогреваемых прибора ТНПО-170. В кормовом люке находится перископический прибор МК-4С и еще одна шаровая установка для стрельбы из автомата. Наблюдение в переднем секторе из десантного отделения можно вести через 2 прямоугольных смотровых окна в боевом положении, закрывающихся броневыми крышками. В передней части крыши десантного отделения расположен люк командира десанта, заимствованный у БМП-1. Сектор наблюдения через прибор ТКНЗ БИ-2 прибора ТНПО-170, установленных на люке, расширен за счет вращения его на шариковой опоре. Несмотря на увеличившиеся размеры, за счет отказа от башни с вооружением боевая масса БТРД по сравнению с БМД-1 возросла всего на 800 кг. Картинка Ай-60. ДЖП. 7 ноября 1987 года по Красной площади прошли БТРД со шкварневой установкой автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя». Курсовые пулеметы ПКТ на парадных машинах снимались со штатных мест и устанавливались в смотровых окнах. Картинка 61. Джеки. Бронетранспортер БТР-РД «Робот» с ПУ противотанкового комплекса «Конкурс». В 1979 году на базе БТРД был создан бронетранспортер БТР РД «Робот», оборудованный ПУ-9 в 135-м противотанкового комплекса «Конкурс», для ПТОР 9-113 или 9-135-м, одним для ПТУР 9-111 «Фагот». Он поступил на вооружение противотанковых подразделений воздушно-десантных войск. Позднее на базе БТРД были созданы БТРЗД «Скрежет» для перевозки расчетов зенитно-ракетных комплексов 6 ПЗРК «Стрела-3». Эта машина используется также в качестве шасси для установки на крыше корпуса 23 спаренной автоматической зенитной пушки ЗУ-20-3-2 на полевом лафете. БТРД послужила базой для создания самоходного артиллерийского орудия 29 «Нона» и машины управления артиллерии 1 в 119 «Реостат». Последняя оснащается РЛС разведки наземных целей с дальностью обнаружения до 14 километров, лазерным дальномером определяемое расстояние. До 8 километров дневными и ночными приборами наблюдения, топоприбежчиком, бортовой ЭЭВМ, двумя радиостанциями Р-123, одной Р-107. Экипаж размещается в рубке, приборы установлены во вращающейся башенке. Вооружение включает курсовой ПКТ, ПЗРК, 3 РПГа типа «Муха», командно-штабная машина звена «Полк», бригада «Кашо» МД «Сорока», оборудована двумя радиостанциями Р-123, двумя Р-111 разведывательной радиостанцией Р-130 и засекречивающей аппаратурой связи. У БМДК 6 «Синица» батальонного звена имеется две радиостанции Р-123. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРМД оснащена краном-стрелой, тяговой лебедкой, сошняком, лопатой и сварочным аппаратом. На базе БТРД выпускались станции спутниковой связи Р-400 «Сорок» ОДБ «Фобос» — санитарный бронетранспортер, а также станции пуска и управления дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами типа «Пчела» и «Шмель» комплекса воздушного наблюдения местности «Малахит». В конце 1970-х годов БМД-1 подвергались изменениям во время капитального ремонта. В частности, на некоторых машинах в кормовой части башни устанавливался блок дымовых гранатометов системы 902 в «Туча». На других опорные катки заменялись на более новые позднее. Такие катки появились на БМД-2. Картинка Ай-62. Джега. Прибор наблюдения ТНП-351. Донышко дожишь? 2,6. Призмы. Переходная рамка 4, корпус верхний 5, промежуточная призма 7, крышка 8, козырек 9, предохранительная подушка 10, обойма 11, налобник 12, корпус нижний 3, зажи 13, эксцентриковым 14, тумблер картинка Ай-63, Джепе. В 1978 году был принят на вооружение модернизированный вариант БМД-1П, с повышенной огневой мощью за счет установки вместо ПТРК «Малютка» ПУ для стрельбы ТР-комплекса «Конкурс» или «Фагот» с полуавтоматическим наведением, повышенной бронепробиваемостью и расширенным диапазоном дистанции боевого применения. Комплекс предназначен для поражения танков и других подвижных бронированных объектов, движущихся со скоростями до 60 км в час неподвижных целей, огневых точек, а также зависших вертолетов противника при условии их оптической видимости на дальностях до 4000 метров. Пусковая установка комплекса 9-14 на маске пушки демонтирована, а на крыше башни установлен кронштейн для крепления станка пусковой установки 9 в 135-м комплекса «Конкурс» с «Фагот». Стрелок может наводить и осуществлять пуск ТОР, высунувшись из люка башни. Боекомплект составляют две ракеты 9-113 и одна 9-111, которые в штатных пусковых контейнерах укладываются внутри корпуса. В походном положении внутри корпуса укладывается и пусковая установка, а кроме того тренога, позволяющая осуществлять наведение и пуск Певерсгрунта. В боекомплект пушки 2-28 введены 16 выстрелов ОГ-15 с осколочными гранатами. В механизированной укладке они располагаются равномерно. Через 3 выстрела ПГ-15 укладываются 2 ОГ-15В. Боекомплект к курсовым пулеметам ПКТ составляет 1940 патронов в лентах по 250 патронов, уложенных в 6 коробках. 440 патронов находятся в заводской упаковке. На машине также установлены усовершенствованные приборы наблюдения и прицел 1ПН-20, вторым двумя новые катки. Некоторым доработкам подверглись двигатель и трансмиссия. Боевая масса БМ-Д1П выросла до 7,6 тонны. Картинка. Ай-64. Джипиджа. Командно-штабная машина КШМ-Д-Сорока одного из подразделений российских миротворческих сил. Южная Осетия, июль 1992 года. Картинка. Ай-65. Джипек. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРМД в походном положении. Боевые машины десанта БМ-Д1 начали поступать в войска в 1968 году, то есть еще до их официального принятия на вооружение. Первым получил новую технику и начал ее осваивать 108-й парашютно-десантный полк 7ГВ, вот, ставший первым полком, полностью вооруженным БМ-Д1. В остальных полках поначалу новой техникой оснащали только один батальон. Первой дивизией, оснащенной новой техникой, стало 44ГВ. В Дезаней последовало 7ГВ. ДЭТ. По штату в парашютно-десантном полку полагается иметь 101 БМД-1 и 23 БТРД, не считая боевых машин различного назначения на их базе. Процесс вооружения воздушно-десантных войск боевыми машинами был завершен лишь к началу 1980-х годов. Параллельно с освоением новой техники в течение 1970-х годов шел процесс освоения средств ее десантирования. На первом этапе для десантирования БМД-1 и БТРД использовались парашютная платформа П-7 и многокупольные парашютные системы МКС-5-128 и МКС-5-128 рублей. Парашютная платформа П-7 – это металлическая конструкция на съемных колесах, предназначенная для десантирования на ней грузов полетной массой от 3750 до 9500 килограмм из самолетов Ил-76 при скорости полета 260, 400 километров в час, а из Ан-12 и Ан-22 при 320-400 километрах в час. Универсальность платформ, множественность отработанных вариантов швартовки и наличие полного комплекта крепежных деталей позволяли десантировать на них буквально все. От боевой машины до гусеничного трактора или полевых кухонь. В зависимости от массы десантируемого груза на объект устанавливалось различное количество блоков парашютной системы от 3 до 5 по 760 квадратных метров каждый при десантировании на скоростях 300. 450 км в час и минимальной высоте выброски 500 метров. Скорость снижения объектов составляет не более 8 метров в секунду. Для гашения удара в момент приземления применяются воздушные или сотовые амортизаторы. Картинка. Ай-66. БРМД с кран-стрелой в рабочем положении. Картинка. Ай-67. Джепджик. Картинка. Ай-68. Джек. Боевая машина десанта БМД-1П в центре. Основным отличием БМД-1 от БМД-1 стала пусковая установка комплекса «Конкурс», размещенная на крыше башни. Опыт сброса БМД на многокупольных парашютных системах и специальных платформах к концу 1972 года был накоплен достаточно большой. Новые боевые машины десантники с успехом применяли на крупных тактических учениях. Они принимали их с неба, расшвартовывали и вступали на них в бой. Системы имели достаточно высокую, подтвержденную большим количеством десантирований, надежность 0,98. Для сравнения, надежность обычного парашюта составляет 0,99999, то есть на 100 тысяч применений один отказ. Однако были и минусы. Масса платформы с колесами и средствами швартовки составляла, в зависимости от типа машины и самолета, от 1,6 до 1,8 тонны. Подготовка к десантированию требовала довольно длительного времени, а перевозка систем на аэродромы большого количества грузового автотранспорта. Трудновато было загружать зашвартованные машины в самолеты. Не удовлетворяла и низкая скорость снижения БМД на многокупольных парашютных системах. К тому же при приземлении купола мешали движению боевых машин, они попадали в гусеницы, плавились, отчего заклинивали движители. Наибольшая же сложность была в другом. С самолетов разных типов сбрасывалось от одной Ян-12 до 4 Ан-22 машин, экипажи прыгали за ними. Порой десантники рассеивались на расстоянии до 5 километров от своих БМД и подолгу искали их. На рубеже 1960-х. 1970-х годов у командующего воздушно-десантными войсками генерала армии ВФ Маргелова вызревает смелая и, на первый взгляд, нереализуемая мысль десантировать людей прямо в технике, а не раздельно, как делалось до этого. Тем самым достигался существенный выигрыш во времени, повышалась мобильность десантных подразделений. Маргелов прекрасно понимал, что при значительном разбросе десантников и техники боевая задача может оказаться невыполнимой. Противник уничтожит большую часть десанта сразу после приземления. Картинка Ай-69, Джепиди. БМД-1 на платформе П-7 Картинка-70. Подготовленная к десантированию БМД-1 с уложенными элементами парашютно-реактивной системы прессом 915 Катинг, Ай-71, Джеджи. БМД-1 после приземления. Летом 1971 года начал разрабатываться комплекс. Парашютная система, боевая машина, человек, получивший кодовое обозначение «Кентавр». В начале 1972 он был создан. Испытатели приступили к опробам сбросам макета машины с людьми. Переносимость перегрузок проверялась специалистами ГНИ, авиационной и космической медицины. В машинах устанавливались упрощенные космические кресла типа «Казбек», «Казбек-Ды». После получения положительных результатов последовал этап технических десантирований комплекса из самолетов. Маргелов, сын командующего ВДВ, и 5 дублеров, курсанты Рязанского училища, и спортсмены Центрального спортивного парашютного клуба ВДВХ под руководством заместителя командующего по воздушно-десантной службе генерал-лейтенанта ИИ и Лисова на специальном тренажере у деревни Медвежье озеро под Москвой прошли заключительную подготовку к десантированию внутри боевой машины. Идея десантирования людей внутри БМД была осуществлена на практике 5 января 1973 года, когда на парашютодроме Слободка, близ Тулых, экипаж «Кентавра», командир-подполковник Л. Зуев и наводчик-оператор старший лейтенант А. Маргелов впервые в мировой истории свалились на голову противника с неба в боевых машинах десанта. Всего было произведено 34 десантирования систем такого типа, в которых приняли участие 74 человека. Из самолета Ан-12 десантировался внутри БМД-1 и весь экипаж. Это произошло в Рязанском воздушно-десантном командном училище 26 августа 1975 года. Применение комплекса совместного десантирования позволяло экипажам боевых машин уже в первые минуты после приземления приводить машину в готовность к бою, не тратя, как раньше, время на ее отыскание, что значительно сокращало сроки вступления десанта в бой. Впоследствии работы по совершенствованию комплексов совместного десантирования продолжились. Картинка Ай-72, ДЖБ, БМД-1 в атаке после приземления. На стволе орудия видны остатки укладки парашютно-реактивной системы прессом 915. Учение «Запад-81», сентябрь 1981 года, картинка, Ай-73, Джибье. Разведподразделение ВДВ на боевых машинах десанта БМД-1П, Афганистан, 1985 год. Другие недостатки многокупольных парашютных систем удалось устранить в принятой на вооружение ВДВ парашютно-реактивной системе ПРСМ-915. Это бесплатформенное парашютно-десантное средство, предназначенное для десантирования специально подготовленных грузов и боевой техники из самолетов Ил-76 и Ан-22, оснащенных ральганговым оборудованием, или из самолета Ан-12, оборудованного транспортером ТГ-12. Отличительной особенностью ПРСМ-915 по сравнению с МКС-5 128 рублей с парашютной платформой П-7 является следующее. Вместо 5 блоков основных парашютов в МКС-5 128 рублей, каждый из которых имеет площадь 760 квадратных метров. В ПРСМ-915 применен только один основной парашют площадью 540 квадратных метров. Вместо парашютной платформы с амортизатором применен реактивный двигатель-тормозитель. В основе работы парашютно-реактивных систем лежит принцип мгновенного гашения скорости вертикального снижения в момент приземления за счет тяги реактивных двигателей, монтируемых на самом объекте. Вначале, после отделения от самолета, с помощью ВПС вытяжной парашютной системы вводится в действие основной парашют, который гасит и стабилизирует скорость падения. В это время приводится в действие автоматика реактивной системы, специальный генератор раскручивается и заряжает конденсатор большой емкости. Его заряд пойдет затем на зажигание тормозного двигателя. Опущенные вертикально вниз два щупа имеют на концах контактные замыкатели. При касании земли они вызывают срабатывание порохового реактивного двигателя, который мгновенно гасит вертикальную скорость с 25 метров в секунду до нуля. Длина щупов устанавливается в зависимости от массы объекта, высоты местности и температуры воздуха в районе выброски. Картинка. Ай-74.
Джеджи.
БМД-1 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Вильнюс, январь 1991 года. Картинка. Ай-75. Одна из боевых машин десанта, захваченная армянскими формированиями в Нагорном Карабахе у азербайджанских войск. Февраль 1992 года. Обращают на себя внимание нештатный ИК-прожектор на башне и установленный на лобовом листе корпуса автомобильный сигнал «Картинка». Ай-76. Джипя. Ходовая часть 1. Опора 2. Силовой гидравлический цилиндр. 3. Рычаг 4. Кривошип 5. Направляющее колесо 6. Пневматическая рессора 7. Опорный каток 8,9. Поддерживающие ролики 10. Упор балансиров 11, ведущее колесо 12, бортовая передача 13, трак, картинка. Ай-77. Чепек. Боевые машины десанта БМД-1 российских миротворческих сил. Южная Осетия, 1992 год. Достоинством данной системы является то, что для десантирования объектов не требуется дополнительная платформа. Все элементы ПРС крепятся и перевозятся на самой машине. К недостаткам следует отнести некоторую сложность в организации хранения элементов ПРС, применение их только для определенного образца боевой техники, большую зависимость от внешних факторов, температуры, влажности воздуха. 23 января 1976 года был испытан комплекс совместного десантирования «Реактавр» или «Реактивный кентавр» с использованием парашютно-реактивной системы ПРЦМ-915. В боевой машине десанта находились подполковника Щербаков и, как и в случае с кентавром, сын командующего ВДВ Маргелов. Испытания прошли удачно. В последующие годы было произведено около 100 десантирований системы «Реактавр». Для 1970-х годов стала характерной отработка воздушно-десантными войсками крупномасштабных учебных десантов. В марте 1970 года, например, в Белоруссии проводилось крупное общевойсковое учение «Двина», в котором принимала участие 76-я гвардейская воздушно-десантная Черниговская краснознаменная дивизия. Всего за 22 минуты было высажено более 7 тысяч десантников и свыше 150 единиц боевой техники. Опыт переброски по воздуху значительного количества боевой техники и личного состава пригодился при вводе войск в Афганистан. В декабре 1979 года соединение и части ВДВ, проводя самостоятельную, по существу, воздушно-десантную операцию, высадились в Афганистане на аэродромы Кабул и Баграм и до подхода сухопутных войск выполнили поставленные задачи. Использование БМД-1 и БТРД в Афганистане было не слишком удачным, а потому недолгим. Тонкая броня днища и небольшая масса машин приводили к тому, что при подрывах на мощных фугасах они практически разрушались на составные части. Более слабые противотанковые мины либо полностью разрушали ходовую часть, либо пробивали днище. Картинка. Ай-78. JPG. Десантники готовят бронетранспортеры БТРД к отправке на Балканы в состав международных сил по поддержанию мира в Боснии. Март 1992 года. Картинка. Ай-79. JPE. Боевые машины десанта БМД-1 по молдавской армии на учениях. Ноябрь 1992 года. Сразу выявились невозможность стрельбы по склонам гор и малая эффективность 73 снарядов против глинобитных стен. Поэтому большинство частей ВДВ в Афганистане пересели на сухопутную БМП-2, а затем и на вариант с усиленным бронированием БМП-2. Благо, никакой необходимости в авиадесантной боевой машине в Афганистане не было, а десантники воевали там как элитная пехота. На экспорт БМД-1 и БТРД не поставлялись. Однако, судя по западным публикациям, небольшое количество БМД-1 получила Куба, которая применяла их в Анголе. После вывода кубинских войск с африканского континента несколько машин, по-видимому, остались на вооружении правительственных войск и, судя по фотографиям, участвовали в крупном сражении с войсками УНИТЭ УГО. Мовинга в 1990 году. По-видимому, незначительное количество БМД-1 имелось и у Ирака в 1991 году. После распада СССР значительное количество боевых машин десанта осталось за пределами России, в некоторых бывших союзных республиках, на территории которых дислоцировались соединения ВДВ. В результате эти машины использовались противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах в Нагорном Карабахе и Приднестре. К моменту вывода советских войск из Афганистана уже полным ходом шли венские переговоры по заключению договора об обычных вооруженных силах в Европе ДОВСА. Согласно данным, которые Советский Союз представил к его подписанию, на ноябрь 1990 года СССР имел на этом континенте 1632 БМД-1 и 769 БТРД. Однако уже к 1997 году на европейской части территории России их численность составила 805 и 465 боевых машин, соответственно. На сегодняшний момент их число сократилось еще больше. Сказались боевые потери на Северном Кавказе и технический износ. До 80% машин эксплуатируются 20 и более лет, 95% прошли один, а то и два капремонта. Картинка Ай-80. Трофейная иракская БМД-1 в одном из английских музеев. Картинка. Ай-81. JPG. БТРЗД 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на боевых стрельбах. Краснодарский край. Апрель 1995 года. Помимо антитеррористической операции на Северном Кавказе, машины этого типа использовались российскими миротворческими силами в Южной Осетии и Абхазии, российскими контингентами международных сил по поддержанию мира в Боснии, Дай, ФОР и Косово, КФОР, 2 с 9 на НАСЕ, с принятием на вооружение боевой машины десанта БММД-1 и бронетранспортера БТРД десантники по маневренности на поле боя достигли уровня мотострелков. Оставался один нерешенный вопрос – артиллерийская поддержка. А ведь в 1960-х, 1970-х годах на вооружении в Эдеве находилась практически только буксируемая артиллерия. 122 гаубицы 30-м, 85-м дивизионные пушки 44 и противотанковые 48-м, 120-м и 82 минометы. Самоходные установки Су-57 уже совершенно устарели и понемногу списывались, а более современные и мощные Су-85 изначально разрабатывались как истребители танков и не могли решить всех боевых задач. Поэтому на основе БМД-1 решили разработать самоходную гаубицу, получившую название 2 с 2 фиалка. Но использование довольно мощного 122 артиллерийского орудия, заимствованного от СУ «Гвоздика», привело к тому, что шасси БМД-1 не выдерживало перегрузок при стрельбе. Кроме фиалки, также на базе БМД-1 для ВД был разработан и самоходный 120 казнозарядный миномет 2 с 8 «Ландыш», но и он не был принят на вооружение. Необходимо было создать универсальную систему, способную заменить всю артиллерию ВДВ, к тому же по подвижности не уступающую боевым машинам десанта и имеющую возможность десантироваться с использованием штатных парашютно-реактивных систем. Заказчик, ГРАО открыла тему НОНА, по которой, кроме самоходки для ВДВ, должны были быть разработаны самоходное и буксируемое орудие для сухопутных войск и морской пехоты. Самоходное артиллерийское орудие САУ для десантников ГРАО получило индекс 2 с 9 НОНОС. Головным разработчиком новой артиллерийской системы был назначен Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения «ЦНИТОЧИШ», находящийся в подмосковном Климовске. Артиллерийское орудие 2-51 разрабатывало КБ Пермского машиностроительного завода, ныне ОАО «Мотовилихинские заводы, боеприпасы, ГНПО, базальт, шасси, Волгоградский тракторный завод». По одной из легенд, всегда возникающих при создании нового оружия, «Иона» — не женское имя, а аббревиатурное сокращение названия Новое орудие наземной артиллерии. Картинка Ай-82. Самоходное артиллерийское орудие «Нон-С» в походном положении при максимальном клиренсе. При выборе калибра орудия руководствовались следующим. Боеприпасы САУ не должны по могуществу уступать снарядам 122 гаубицы 30. А поскольку новой артсистемой предполагалось заменить минометы, выбор оказался прост — 120 мм. При этом можно было использовать все типы мин этого калибра, производящиеся отечественной промышленностью и имеющиеся на складах. Учитывая специфику действий десанта, новое орудие должно было быть способно вести стрельбу и боеприпасами вероятного противника. Первоначально 2-50-1 рассчитывалось на использование французских 120 мин, но в дальнейшем прошли испытания на пригодность и мины израильского, китайского, немецкого и испанского производства. Заново пришлось создавать снаряды, поскольку в номенклатуре ГРАУ раньше такого калибра не было. В ГНПО «Базальт» были созданы выстрелы ЗВФ-54 с осколочно-фугасным снарядом ЗОФ-49, ЗВФ-49 с осколочно-фугасным снарядом ЗОФ-51, ЗВФ-55 с активно-реактивным осколочно-фугасным снарядом ЗОФ-50 и кумулятивный выстрел ЗВБК-14 с активно-реактивным снарядом ЗБК-19. Картинка Ай-83. Джи-джи. 2 с 9 картинка. Ай-84. Джи-пи-джи. САУ «Нонос» в походном положении при минимальном клиренсе. Картинка. Ай-85. Джипет. САУ в боевом положении при минимальном клиренсе и максимальном угле возвышения орудия 80 градусов. Все снаряды имеют уже готовые нарезы на ведущем пояске, что обуславливается уникальной конструктивно-баллистической схемой орудия «Выстрел», впервые примененный на «Нонесе». Конструктивно выстрел состоит из заряда в виде картуза, размещенного на трубке, которая на заднем торце имеет диафрагму, опирающуюся перед выстрелом на конусную часть ствола, а на переднем — элементы замкового устройства и снаряд с взрывателем. Перед стрельбой заряд и снаряд с помощью замкового устройства объединяются в унитарный выстрел, удобный для заряжания. При разрыве 4,9 кг взрывчатого вещества Е9-2 он дает до 3500 осколков массой от 0,5 до 15 года. Обеспечивается пробитие стальной брони толщиной 8 мм на удаление от точки разрыва 15, 20 метров и толщиной 12, 14 мм на удаление от точки разрыва 7, 10 метров. Толщина пробиваемой брони из легких сплавов в 2,5-3 раза выше. При установке взрывателя на фугасное действие в грунте средней плотности образуется воронка глубиной 2 метра и диаметром 5 метров. Стрельба производится только с места как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, без предварительной подготовки огневых позиций. Угол горизонтального наведения составляет 70 градусов, по 35 градусов на сторонах и ограничен бонками, приваренными снаружи башни. Вертикальное наведение возможно в пределах от минус 4 градусов до 80 градусов. Максимальная скорострельность 10 выстрел. Мин. При стрельбе прямой наводкой по бронированным и другим целям 2С9 используют кумулятивный снаряд ЗБК-19 со стабилизирующим оперением массой 13,17 кг. Способный на дистанции прямого выстрела около 500 метров пробить броню приблизительно 600 мм толщиной. Картинка. Ай-86. Джипель. Боевое отделение. 1. Ручка стопора. Прибор наблюдения ТНП-О-170. 3. Штырь. 4. Стопор. 5. Прицел. 1. П-8. 6. Сектор. 7. Поворотный механизм. 8. Указатель. 9. Орудие. 10. Стопор. 11. Защитное стекло СЭТ-1, 12, прибор наблюдения МК-4, 13, погон 14, полик 15, колпак панорамы 16, пневмооборудование 17, крышка люка заряжающего 18, крышка люка наводчика картинка. Ай-87, Джипич. Впервые на параде в Москве СЭО «Нонасе» были показаны 9 мая 1985 года картинка. Ай-88, Джипкив. Установка орудия 1, ствол, 2, кожух, 3, лька, 4, рукоятка повторного взвода, 5, ограждение, 6, рукоятка спуска, 7, подъемный механизм, 8, маска-картинка, Ай-89, вид сверху на САУ «Нона-С», Москва, 9 мая 1985 года. Обращает на себя внимание массивный патрубок системы питания двигателя воздухом, установленный в правой части крыши МТО. К орудию МНОНа на базе 122 корректируемого снаряда «Китолов» создан аналогичный боеприпас калибра 120 мм «Китолов-2». Осколочно-фугасный снаряд с дальностью стрельбы до 14 км имеет лазерную систему самонаведения. Боекомплект САО состоит из 25 выстрелов. 5 кумулятивных снарядов, 20 минут или снарядов в любых комбинациях. Помимо снарядов и мин в боекомплект входят 13 футляров с двумя полными зарядами на зарядных устройствах в каждом и 2 ящика с 20 пакетами пучков пороха для комплектации переменных зарядов. При длительной стрельбе имеется специальный лоток для подачи боеприпасов с грунта. Орудие 2-51, разработанное под руководством ЮЮН Калачников в КБ Пермского машиностроительного завода под поднаучным руководством А.Г. Новожилова, Исцинь-Точмаш является нарезным, казнозарядным и имеет необычную конструкцию, обусловленную применением боеприпасов без гильзового заряжания. Комбинированный полуавтоматический затвор 2-51 снабжен пластическим обтюратором пороховых газов, он же служит досылателем выстрела в ствол. Казенная часть ствола имеет специальный профиль для заряжания как снарядов, так и мин. Кстати, это ноу-хау. Поэтому в техническом описании орудия нет разрезов ствола и казенной части. Досылка выстрела производится не механическим досылателем, как в обычных пушках и гаубицах, а сжатым воздухом. Кроме того, сжатым воздухом продувается ствол для удаления остатков пороховых газов при открывании затвора после выстрела. Для этого используются 2 баллона, установленные на передней стенке башни. Емкости баллонов хватает для досылки выстрела в камору, откидывания рамы в крайнее заднее положение и продувки канала ствола. Автоматическая зарядка баллонов производится от штатного воздушного компрессора системы запуска двигателя шасси. Поскольку САА создавалась в первую очередь для ВДВ, в качестве базы был выбран бронетранспортер БТРД. 2 из 9 может перевозиться основными самолетами ВТА и десантироваться с помощью многокупольных парашютных систем и парашютно-реактивной системы ПРЭСМ-925. Использование шасси БТРД позволило облегчить проблему обучения экипажей, а также обслуживания и ремонта техники. Картинка Ай-90. Джаджу. Вид на башню САО-2 с 9. Хорошо видны колпак панорамы и амбразура прицела 1П-8. Картинка Ай-91. JPG. Самоходное орудие 2 с 9 в колонне советских войск, покидающих Афганистан. Термез 7 февраля 1989 года. Корпус САО цельносварной, выполнен из алюминиевого броневого сплава максимальной толщиной 15 мм. В носовой части корпуса находится отделение управления с рабочими местами механика-водителя и командира. Перед люком механика-водителя размещены 3 прибора наблюдения ТНП-ОА-170. Из которых центральный при необходимости заменяется на беспосветочный прибор ночного видения ТН-4 или прибор ТН-350. Перед люком командира установлены 2 прибора ТНПО-170 и танковый перископ ТПК-2. В средней части корпуса расположено боевое отделение. Башня сварная, коническая, ее лобовой лист плоский. В башне установлены орудия 2-51, прицел 1-8, 2 прибора наблюдения ТНП-170 и 1, МК-4, электро- и пневмооборудование. В корме расположено силовое отделение, в котором находится двигатель 5-20, 240, трансмиссия, водометы, топливные баки и другое оборудование. Скорость САО по шоссе 60 км в час на плаву, 9 км в час. Технические решения, примененные при создании 2 с 9, оказались настолько удачными, что позволили по программе НОНА создать целую гамму орудий минометов. Специально для сухопутных войск и морской пехоты было создано орудие 2 с 9, одного, свиристелка. Он отличался отсутствием швартовочных узлов и увеличенным до 40 выстрелов боекомплектом. В 1986 году принято на вооружение буксируемое орудие 2-16 НОНА-К. В 1990-х специально для сухопутных войск. Колесное СО-2 с 23 нона СВК. В середине 1990-х годов создан полуавтоматический казнозарядный миномет 2-18 нона М. Все эти системы унифицированы между собой, поскольку используют одни и те же боеприпасы и имеют нарезные стволы с одинаковым профилем нарезки, по всем показателям, определяющим боевую эффективность системы. Минимальная и максимальная дальность стрельбы, стабильная и высокая кучность боя, прицельная скорострельность и режим ведения огня, мощное осколочное и фугасное действие боеприпасов, возможность широкого маневра траекториями. Орудие «Нона» не имеет себе равных в мире. Опыт боевого применения этой установки, в том числе в Афганистане и Чечне, показал ее высокую надежность. «Нона» со своим огнем не раз выручала наших десантников. Поднятый почти в зенит ствол позволял решать в горах такие задачи, с которыми не могли справиться гаубицы и пушки. «Серийно-2» с 9 выпускалась на Пермском машиностроительном заводе с 1981 года. По различным оценкам, всего выпущено около 1000 штук. В ноябре 1990 года в европейской части СССР 10 округов находились 452 орудия 2 с 9 а 92 Джеспио. Машина управления артиллерии 1 в 119 Реостат Картинка Ай-93 Джет. Самоходное орудие 2 с 9, Свиристелка, одного из подразделений морской пехоты, выезжает из десантного корабля на воздушной подушке. БМД-2. Эксплуатация боевых машин десанта БМД-1 в подразделениях ВДВ, а также опыт их боевого применения в горных районах Афганистана выявили ряд серьезных недостатков. Малую дальность эффективной стрельбы, низкую точность стрельбы, особенно на ходу, ограниченный угол наведения пушки в вертикальной плоскости, слабое бронирование, неудовлетворительную подвижность. Принятие на вооружение танков второго послевоенного поколения с мощным противоснарядным бронированием сводило на нет былое преимущество орудия 228 «Гром». К тому же все страны НАТО уделяли большое внимание развитию боевых вертолетов, против которых БМД-1 была полностью безоружна. Поэтому в 1983 году перед КБВКТЗ, возглавляемым главным конструктором А.В. Шабалиным, была поставлена задача создания боевой машины десанта с 30 автоматической пушкой. Простая на первый взгляд, задача оказалась не такой уж легкой. Башня новой машины по габаритам и посадочным размерам должна была быть полностью взаимозаменяемой с башней БМД-1. Ее установка на машину должна быть возможна даже в условиях ремонтных подразделений Министерства обороны без значительных временных, финансовых и технических затрат. Подобные требования подразумевали сохранение броневого корпуса, силового блока и ходовой части БМД-1. От заимствования хорошо зарекомендовавшей себя двухместной башни БМП-2 пришлось сразу отказаться. Картинка Ай-94, Джипче, 1-50, картинка Ай-95, Джипечев. Боевая машина десанта БМД-2 ранних выпусков. Об этом говорит наличие левой установки курсового пулемета. Стремясь выполнить требования военных, конструкторы разработали одноместную башню с новой спаренной установкой автоматической пушки 2-42 и пулемета ПКТ. Немало хлопот новая башня принесла и смежник. Им пришлось срочно адаптировать к ней стабилизатор вооружения 2-36, разработанный для БМП-2. При сохранении погона башни БМД-1 полностью выполнить требования заказчика не удалось. Боекомплект автоматической пушки 2-42 пришлось сократить до 300 патронов. Компоновка системы питания пушки и спаренного с ней пулемета была настолько плотной, что не оставила места для размещения пусковой установки на шариковой опоре, подобно БМП-2. На крыше башни, как и на БМД-1П, пришлось смонтировать кронштейн для крепления станка ПУ. Установка в малогабаритной башне двух прицелов, комбинированного и зенитного, стабилизатора вооружения и блока управления электроцепями стрельбы сильно стесняла рабочее место наводчика-оператора. Картинка Ай-96. Джипиди. Боевая машина десанта БМД-2 внешне отличалась от БМД-1 главным образом новой башней с вооружением «Картинка». Ай-97, Джек. Боевые машины десанта БМД-2 проходят по Красной площади. 9 мая 1990 года. О размещении при этом боекомплекта «Птур» в башне не могло быть и речи. Все три перевозимые «Птевор» разместили в корпусе новой боевой машины, получившей заводское обозначение «Объект-916». Пусковая установка 9П-135 в походном положении укладывалась в носовой части корпуса слева от сидения командира. В результате боекомплект курсовых пулеметных установок сократился до 1000 патронов. Представленные в 1984 году на войсковые испытания машины имели по две курсовые пулеметные установки. В ходе испытаний выяснилось, что обслуживание левой курсовой установки при размещении ПУ-9П 135-м по походному вызывает большие трудности у командира БМД. И без того загруженного участием в переводе ПТРК из походного положения в боевое и обратно. К тому же военные давно жаловались на то, что необходимость обслуживания курсового пулемета мешает командиру БМД заниматься его прямыми обязанностями. Поэтому серийные машины поздних выпусков имели лишь правую курсовую установку. Картинка Ай-98, GP-Jack. БМД-2 возвращается с парада на Красной площади. 9 мая 1990 года. Картинка. Ай-99. Джип-Дех. БМД-2 на улицах Москвы после парада 9 мая 1990 года. Испытания объекта 916. Показали, что конструкторам удалось повысить боевую эффективность машины в 2,8 раза по сравнению с БМД-1П. Ее серийное производство развернулось на ВКТЗ в конце 1984 года. А в 1985 году машина была официально принята на вооружение ВДВ под названием БМД-2. Экипаж машины состоит из 7 человек – командира, механика-водителя, наводчика-оператора и 4 стрелков. По расположению механизмов и оборудования машина внутри условно разделена на 3 отделения – управление среднее и моторно-трансмиссионное. В отделении управления размещены сиденья командира у левого борта, механика, водителя в центре и стрелка-пулеметчика у правого борта. Сварной корпус машины, выполненный из броневого алюминиевого сплава, обеспечивает защиту экипажа от 12,7 мембронебойных пуль в лобовой проекции и круговую защиту от 7,62 мемпуль. Над сиденьем механика-водителя имеется люк, перед которым установлены 3 прибора наблюдения ТНПО-170. На верхнем лобовом листе перед центральным прибором наблюдения механика-водителя установлена панель защиты от свинцовых брызг. Снаружи БМД уложены и закреплены брезент, вьючное устройство ПУ-9П-135 лом, лопата и аварийный буй. На днище имеются лючки, закрываемые пробками для слива топлива и масла из систем двигателей коробки передач. Картинка. Вид сверху на БМД-2. Парадное размещение десантников такое же, как и на БМД-1. Москва, 7 ноября 1990 года. Картинка. Ай-101. Джеч. Вывод войск из Литвы. БМД-2 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии перед погрузкой в эшелон. Март 1992 года. Моторно-трансмиссионное отделение расположено в кормовой части корпуса и отгорожено от среднего герметичной перегородкой. В нем вдоль оси машины на 3 опорах закреплен силовой блок, полностью заимствованный от БМД-1. В башне установлена 30 пушка 2-42, автоматика которой использует энергию пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы. Стрельбу из пушки можно вести одиночными выстрелами и очередями. Большим не менее 550 выстр. Мин и малым темпом 200-300 выстр. Гмин. Для уменьшения отдачи ствол пушки амортизирован и при выстреле откатывается на 30-35 мм. Применяются патроны с бронебойно-трассирующими БТФ, осколочно-трассирующими ОТ и осколочно-фугасно-зажигательными ОФЗФ снарядами. Патроны с БТ-снарядами предназначены для борьбы с легкобронированными целями типа БМ, или БТР и огневыми точками на дальности до 2000 метров. Патроны с АОФЗ и от снарядами предназначены для поражения живой силы, небронированных наземных целей на дальности до 4000 метров и низколетящих воздушных целей с дозвуковой скоростью на высоте до 2000 метров и наклонной дальности 2500 метров. Питание пушки двухленточное. Ленты состоят из отдельных звеньев. Крабы укладываются в магазин системы питания. В переднем отсеке магазина укладывается лента на 100 патронов с бронебойно-трассирующими снарядами, в заднем отсеке на 200 патронов с осколочно-трассирующими и осколочно-фугасно-зажигательными снарядами. Картинка Ай-102, Джеджи. Детали гусеницы 1, плица трака 2, клык 3, палец 4, пробка 5, заклепка. Картинка Ай-103, Джеджи. БМД-2 с уложенной парашютно-реактивной системой ПП-7916. С автоматической пушкой спарен 7,62 пулемет ПКТ. Еще один пулемет ПКТ установлен в курсовой установке по правому борту. Боекомплект пулеметов составляет 2940, 2980 патронов к спаренному пулемету и 500 штук, уложенных в две коробки по 250 патронов к курсовому пулемету. Кроме того, в корпусе БМД-2 предусмотрена укладка для ящика на 440 патронов в заводской упаковке. В машине также имеются укладки для личного оружия. 5 автоматов АКСА-74 и 4 ящиков по 1080 патронов к ним в заводской упаковке. Для гранатомета РК-16 РЦЕПК-7 и 5 выстрелов к нему. А также для 21 гранат Ф-1, 26 сигнального пистолета СПШ и 20 сигнальных ракет. БМД-2 оснащена комплексом управляемого ракетного вооружения 9К111, который предназначен для поражения танков и других подвижных бронированных объектов, движущихся со скоростью до 60 км в час, неподвижных целей типа ДОС, долговременных огневых сооружений, а также зависших вертолетов на дальностях до 4000 метров при условии их оптической видимости. Комплекс состоит из пусковой установки 9ИП, 135-м и противотанковых управляемых ракет типа 9-м, 111-м, 9-м, 111-ю, 2-мя, «Фагот» и 9-м, 113-ю, «Конкурс». Боекомплект БМД-2 составляют две ракеты 9-м, 111-м, 9-м, 111-ю, 2-мя и одна ракета 9-м, 113. Все три ракеты находятся в укладке левого борта. В случае необходимости ПУ-9П 135 может быть развернута на отдельной огневой позиции в небо МД. Для наведения в цель пушки и спаренного с ней пулемета в башне БМД-2 установлены комбинированный прицел БПК-1-42, дневной зенитный прицел ПЗУ-8, стабилизатор вооружения 2-36, 3 и ручные приводы наведения. С марта 1986 года прицел БПК-1-42 заменен модернизированным прицелом БПК-2-42. Источник инфракрасного света – осветитель ОУ-5. На машинах ранних выпусков устанавливался осветитель ОУСГ-2. Зенитный прицел ПЗУ-8 представляет собой монокулярный перископический прибор с панорамной головкой. Он предназначен для поиска и слежения за воздушными целями и наведения пушки на них при стрельбе с места, а также поиска наземных целей и наведения пушки и спаренного с ней пулемета на них при стрельбе с места и сходу. Картинка А-104. Джиджиф. Российские голубые каски занимают посты на линии грузино-абхазского противостояния. Абхазия, 1994 год. Картинка А-105. Колонна военной техники, 2 БМД-2 и танк Т-72 из состава моздокской группировки российских войск направляется в сторону Грозного. 21 декабря 1994 год. Кроме прицелов, наводчик-оператор пользуется 4 перископическими приборами ТНПО ОСТ-70 с углом поля зрения 6 градусов 30. На месте стрелка-пулеметчика имеется перископически обогреваемый прицел. Прибор наблюдения ТНП-П-220. Для командира предназначен танковый перископ ТПК-2, установка которого выполнена так же, как и на СИА-ОУ-2 с 9 НОНОС. Кроме того, слева от командира смонтирован перископический прибор ТНПО-170. Стрелки-десантники используют два обогреваемых прибора ТНПО-170 и перископический прибор МК-4 секунды в кормовом люке. Картинка А-106. ЧПД. БМД-2 у российского блокпоста вблизи Д. Маевиц. Босния, январь 1996 года. Картинка А-107. ЧПД. БМД-2 в центре Грозного, март 1996 года. Электромеханический стабилизатор вооружения 2-36-3 предназначен для стабилизированного наведения в горизонтальной и вертикальной плоскостях пушки 2-42 и спаренного с ней пулемета ПКТ. В нем предусмотрены два основных режима работы – автомат и полуавтомат. Режим автомат предназначен для стрельбы с места и сходу по наземным целям. При этом осуществляется наведение спаренной установки в вертикальной и горизонтальной плоскостях со скоростью от 0,7 до 6 градусов. Работа стабилизатора в режиме автомат в плоскости вертикального наведения может осуществляться в диапазоне углов возвышения спаренной установки от минус 5 градусов до 60 градусов относительно плоскости погона, а в горизонтальной плоскости – круговым вращением башни. Режим полуавтомат является основным при стрельбе из спаренной установки по воздушным целям. В этом режиме также обеспечивается и наведение спаренной установки в вертикальной и горизонтальной плоскостях с большими скоростями, но с меньшей точностью стабилизации, чем в режиме автомат. Машина снабжена устройствами для защиты экипажа и внутреннего оборудования от воздействия оружия массового поражения, аналогичными установленным на БМД-1. БМД-2 оснащалась радиостанцией Р-173, радиоприемником 173П и ТПУ Р-174 на машинах первых серий Р-123 и ТПУ Р-124. На машинах последних годов выпуска вместо радиостанции Р-173 устанавливалась радиостанция Р-100-6350. Картинка. Ай-108. Джип-Джет. Демонстрация ходовых качеств БМД-2 на выставке Демск-ВТФ-2002. Командирский вариант БМД-2К, объект 916К, был принят на вооружение в 1986 году. В отличие от БМД-2, на командирской машине дополнительно установлены вторая радиостанция Р-173 с радиоприемником Р-173П и второй антенный ввод для них. Аппарат ВВ-36 переговорного устройства Р-174. Кроме того, в корпусе машины установлены бензоэлектрический агрегат АБ-0,5П30, курсоуказатель ГПК-59, отопитель и вентилятор среднего отделения, прибор радиационной и химической разведки ПРХРГО-27 вместо гамма, датчика ГД-1 МЭМ и два съемных столика. Для улучшения условий работы командира из нее изъят комплекс управляемого ракетного вооружения. В целях обеспечения размещения в машине зарядного агрегата по походному снято среднее заднее сиденье стрелка-автоматчика. Основные способы десантирования БМД-2 из самолетов типа Ан-22 и Ил-76. Посадочный и сброс на парашютно-реактивных системах ПРСМ 916 и ПРСМ-925 с высоты от 500 до 1500 метров. Самолет Ил-76 поднимает 3 БМД-2 с системами десантирования. БМД-2 без экипажей на платформах могут сбрасываться и беспарашютно, методом стягивания, со сверхмалой высоты на грунт или воду. Лишь 10 октября 2002 года на полях учхоза Ульяновской государственной сельхозакадемии в районе поселок Октябрьский Чердаклынского района Ульяновской области прошли учения 30 одногоёдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, в ходе которых на парашютно-реактивных системах были сброшены 3 БМД-2. Сколько БМД-2 сейчас находится в войсках, сказать трудно. По данным комиссии, следящей за соблюдением условий ДОВСа. В 1997 году на европейской части России находилось 328 машин этого типа. В ближайшее время планируется провести капремонт всех БМД-1 и БМД-1 с модернизацией их до уровня БМД-2, БМД-3. Во второй половине 1980-х годов на вооружение советской военно-транспортной авиации поступили новые самолеты, обладавшие грузоподъемностью, которая далеко отодвигала существовавшие ранее ограничения по массе перевозимой бронетехники. К тому времени эксплуатация БМД-2 в войсках показала, что для более эффективного применения вооружения на боевой машине десанта целесообразно иметь двухместную башню, в которой должны размещаться не только наводчик-оператор, но и командир машины. Кроме того, из-за малой массы БМД-2 при определенных углах поворота башни во время стрельбы из 30 пушки возникало раскачивание машины. Устранить эти недостатки и создать предпосылки для дальнейшего развития БМД путем модернизации БМД-2 уже не представлялось возможным. Все резервы дальнейшего развития конструкции были исчерпаны. Поэтому в конце 1980-х годов специальным конструкторским бюро Волгоградского тракторного завода под руководством главного конструктора АА Рашабалина была разработана новая боевая машина десанта, которую после испытаний и доводки в 1990 году приняли на вооружение советской армии под обозначением БМД-3. К картинка Ай-109, GG, картинка Ай-110, GP. Боевая машина десанта БМД-3. БМД-3 – качественно новая боевая машина, способная десантироваться как посадочным, так и парашютным способом с боевым расчетом, размещенным внутри, что позволяет ей вступать в бой практически сразу после приземления. Компоновка БМД-3 повторяет оправдавшее себя компоновочное решение боевых машин БМД-1 и БМД-2, при котором отделение управления и боевое отделение объединены и расположены в передней и средней частях корпуса, а МТО занимает заднюю часть. В передней части корпуса оборудовано место механика-водителя. Над ним в крыше корпуса смонтирован отдельный люк и установлены перископические приборы наблюдения. Справа в лобовом бронелисте корпуса в шаровой установке закреплен 5,45 мм пулемет РПК-74, а слева 30 автоматический гранатомет АК-17 «Пламя». Благодаря тому, что гранатомет может вести стрельбу с навесной траектории полета гранат, БМД-3 может поражать цели, неуязвимые для остальных компонентов ее вооружения, имеющих настильную траекторию полета снарядов и пуль. Боекомплект гранатомета состоит из 280 выстрелов ВОГ-70 в боеготовой ленте и 261 выстрела в контейнере внутри корпуса. Гранатометчик и пулеметчик пользуются перископическими прицелами. В боевом отделении БМД-3 установлена двухместная башня кругового вращения. По конструкции и составу находящегося в ней вооружения аналогичная башня БМП-2. В ней смонтирована 30 автоматическая пушка 2.42, в боекомплект которой входят выстрелы с бронебойно-трассирующими, осколочно-фугасными и осколочно-трассирующими снарядами. Боекомплект состоит из 500 выстрелов, снаряженных в боеготовые ленты, и еще 360 выстрелов, размещенных в корпусе машины. Пушка стабилизирована в двух плоскостях наведения и может вести прицельную стрельбу на ходу, в том числе и по воздушным целям, так как ее максимальный угол возвышения равен 75 градусов, а скорость поворота башни составляет 30 градусов, 35 градусов в секунду. Картинка Ай-111, GB, БМД-112, GG, картинка Ай-113, GP. Ведение огня из пушки, испаренного с нею 7,62 мм пулемета П, КТ осуществляется с помощью стабилизированного комбинированного дневного и ночного активно-пассивного перископического прицела. Благодаря двухканальному прицелу стрельбу из пушки может вести как наводчик-оператор, так и командир машины, располагающийся в башне. Командир имеет в своем распоряжении также комбинированный прибор наблюдения с дневным и ночным каналами и два перископических прибора наблюдения. У наводчика и оператора имеются два перископических прибора наблюдения. Для борьбы с танками ББМ Д-3 оснащена противотанковым управляемым комплексом 9-135 и 4 ПТОР-конкурс, эффективно поражающими бронированные цели на расстоянии до 4000 метров. По бортам башни в задней ее части установлены два трехствольных дымовых гранатомета системы 902 в туч. За башней в корпусе БМД-3 предусмотрены места для двух десантников, которые могут вести огонь через две амбразуры в бортах, по одной с каждого бортах и одну амбразуру в крышке десантного люка. Над амбразурами в крыше десантного отделения имеются перископические приборы наблюдения. Кроме того, наличествуют дополнительные места еще для трех десантников. Защита от оружия массового поражения обеспечивается герметизацией обитаемого отделения и созданием избыточного давления при помощи ФВУ. Весь боевой расчет БМД-3, экипаж и десант имеет индивидуальные универсальные сидения, которые крепятся не к днищу, а к крыше корпуса. Таким образом, повышается защита расчета от мин и обеспечивается возможность десантирования БМД-3 вместе с боевым расчетом на парашютной бесплатформенной системе ПБС-950. Военно-транспортный самолет Ил-76 может десантировать таким способом 3 БМД-3. Картинка Ай-114. ЧПА. Несмотря на большие размеры, БМД-3 по компоновке не отличалась от своих предшественниц БМД-1 и БМД-2. Картинка. Ай-115, Джепч, кормовая часть БМД-3. Установленные на крыше МТО короба предназначены для перевозки инструментов ИЗ и ИПА. В моторно-трансмиссионном отделении БМД-3 установлен многотопливный дизельный двигатель 2 в 6-2, развивающий максимальную мощность 450 литров, 331 киловатт. Здесь же установлены подогреватель двигателя и система безфорсуночного факельного подогрева, которые обеспечивают выход машины по тревоге через 5 минут при температуре минус 25 градусов С и через 20 минут при температуре минус 45 градусов С. Новая гидромеханическая трансмиссия имеет гидрообъемный механизм поворота. Ее автоматическая коробка передач имеет 5 скоростей вперед и столько же назад. Подвеска индивидуальная гидропневматическая, обеспечивающая изменение величины клиренса в диапазоне от 190 до 590 мм с места механика-водителя. Ходовая часть состоит из 5 одинарных опорных катков, заимствованных у плавающего танка ПТ-76 и 4 поддерживающих роликов на борт. Ведущие колеса расположены сзади. Имеется гидравлический механизм натяжения гусениц. Гусеница стальная, двухгребневая цевочного зацепления. Картинка А-116. Джипаде. Боевое отделение. 1. Башня 2. Защитный колпак прицела БПК-1-42. 3. Осветитель УСГ-2. 4. Пусковая установка машины. 5. Механизм поворота люка командира. 6. Радиостанция Р-123М. 7. ЮПТОР. 8. Магазин ПКТ-9. Поворотный механизм башни. 10. Подъемный механизм спаренной установки. 11. Пушка 2.42. 12. Осветитель ОХ-3. 13. Защитная крышка прицела 1.3. 14. Защитный колпак прибора ТКН-ЗБ. 15. Пусковая установка системы 902В. 16. Люк командира. 11. Люк оператора. 18. Прибор наблюдения ТНПН ОА-170. 19. Вентилятор отсоса газов из кожухопушки, 20, пулемет ПКТ, 21, антенный ввод, 22, фара ФГ-127, 23, прибор наблюдения ТНТ-1, 24, магазин пушки 2.42, картинка, А-117, GPG картинка, А-118, GPG. Башня БМД-3 и весь комплекс вооружений, установленный в ней, заимствованы у боевой машины пехоты БМП-2. По бортам башни установлены дымовые гранатометы системы 902 в туче. В средней части крыши башни на шариковой опоре размещена ПУ комплекса «Конкурс», стрельба и заряжание которой осуществляются изнутри машины. Несмотря на увеличение боевой массы до 12,9 тонны, конструкторам удалось сохранить высокую подвижность машины. Удельная мощность составляет 32 литра в Т. При движении по шоссе машина развивает максимальную скорость 71 км в час и имеет большую среднюю скорость при езде по сухим грунтовым дорогам 45 км в час. Гидропневматическая подвеска обеспечивает высокую проходимость и плавность хода. При разработке БМД-3 большое внимание было уделено повышению характеристик плавучести. На машине применены опорные катки с замкнутыми воздушными камерами и мощные водяные помпы, откачивающие воду из корпуса. Картинка. 119. Боевая машина десанта БМД-3 в боевом положении при минимальном клиренсе. Картинка. А-120. Джипэджик. Башня БМД-3 с установленным на ПУ контейнером ТОР-конкурс. Перед откинутой крышкой люка наводчика-оператора хорошо виден защитный колпак прицела БК-1-42, картинка. 121. Джипядия. Ведь спереди на башню, картинка. А-122. Нет. Защитное стекло колпака прицела БПК-1-40. 2 закрыто броневой заслонкой, предохраняющей ночную ветвь прицела от засветок. Перед откинутой крышкой люка стрелка-гранатометчика установлен перископический прицел, предназначенный для стрельбы из автоматического гранатомета АГ-17 «Пламя», размещенного в правой части лобового листа корпуса машины. 2 водометных движителя, размещенных в кормовой части, позволяют ей развивать скорость движения по воде до 10 км в час и уверенно преодолевать морские акватории при волнении до 3 баллов. При этом БМД-3 способна десантироваться с десантных кораблей ВМФ на воду и с воды же обратно грузиться на корабли. Помимо фильтра вентиляционной установки, в состав ее стандартного оборудования входят радиостанция, навигационные приборы и автоматическая система пожаротушения. По уже упоминавшимся данным контрольного комитета ДОВСЭ, количество БМД-3 в частях российской армии в 1990-е годы медленно, но неуклонно возрастала. С 25 в 1992 году до 89 в 1990-х. Картинка. Ай-123. Джебджи. БМД-3 во время показательных заездов, проводившихся в ходе торжеств по случаю 75-летия постройки первого российского танка. Кубинка 31 августа 1995 года. Картинка. Ай-124. Дже. На плаву БМ-3, БМ-3, БТР-80. Кубинка 31 августа 1995 года. Картинка. Ай-125. Джеки. Установка пушки. 1, рамка, 2, обойма. 3, чехол, 4, концевой выключатель, 5, сектор, 6, маска, упор, 8, щиток, 9, пушка 2,42, 10, кожух, 11, переключатель, 12, рычаг ручного спуска, 13, крышка груз, 14, грузы, 15, стопор, 16. Кронштейн, 17,18, звеньеотводы, 19, рукав, 20, звенесборник, картинка. Ай-126, джиппик. В начале 1990-х годов акционерным обществом «Волгоградский тракторный завод» на удлиненной базе боевой машины десанта БМД-3 была создана новая самоходная противотанковая пушка 2 С-25 «Спрут СД». Боевая масса 2 С-25, 18 тонн, экипаж 3 человека. Основное вооружение, стабилизированное в двух плоскостях, 125 гладкоствольная танковая пушка 2,75. Созданная на базе 125 танковой пушки 2,46 с автоматом заряжания и спаренный с ней 7,62 пулемет ПКТ. Боекомплект пушки, 40 выстрелов, из них 22, в автомате заряжаниев и 2000 патронов к пулемету. Скорострельность пушки 7 выстрелов. ДМИН. Прицельный комплекс наводчик включает ночной и дневной прицелы с электронно-цифровым баллистическим вычислителем и лазерным дальномером со стабилизацией поля зрения в вертикальной плоскости. Прицел командира комбинированный, дневной-ночной, с лазерным дальномером, со стабилизацией поля зрения в двух плоскостях и прибором наведения на цель ТОР. На спрут СД установлены дизельный двигатель 2 в 6, 2 секунды мощностью 510 литров с и гидромеханическая трансмиссия. Подвеска индивидуальная гидропневматическая, позволяющая изменять клиренс в диапазоне от 190 до 590 мм в течение 6-7 секунд с места механика-водителя. 2 с 25 способна совершать марши на расстоянии 500 км, может транспортироваться самолетами ВТА и десантными кораблями, десантироваться парашютным способом с экипажем внутри машины, без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до 3 баллов, с ведением стрельбы из пушки на плаву в секторе 35 градусов, загружаться своим ходом в десантные корабли с воды после выполнения боевой задачи. Максимальная скорость движения 2 с 25 по шоссе. 71 км в час, на плаву 10 км в час. Картинка. Ай-127. Джек. БМДС после приземления на новой парашютной бесплатформенной системе БПС-950. Псковская область, 6 апреля 1996 года, картинка. Ай-128. Джипич. Самоходная противотанковая пушка 2 с 25 спрут СД. БМД-4. В мае 2005 года в Туле на территории государственного унитарного предприятия конструкторское бюро приборостроения в присутствии помощника председателя правительства РФ Героя России В. Шаманова, генеральный конструктор предприятия А. Шипунов передал командующему ВДВ России генерал-полковнику Колмакову первые 4 боевые машины десанта БМД-4. БМД-4, по сути, представляет собой БМД-3 с боевым отделением Бахчоу. Бахчоу — это унифицированное боевое отделение с боевой модуль для легкобронированной техники. За основу взято боевое отделение БМП-3, только несколько изменена форма стальных экранов, усиливающих алюминиевую броню башни. По ее бокам установлены трехствольные блоки дымовых гранатометов. Несколько уменьшена масса, она может колебаться в зависимости от предназначения в пределах 3,2, 3,98 тонны шасси же используется от БМД-3. Поскольку шасси БМП-3 и БМД-3 почти идентичны, единая башня делает их трудно отличимыми друг от друга. Блок основного вооружения «Бахчи» включает в себя 100 орудий, пусковую установку 2,70 с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан», 30 автоматическую пушку 2,72 с боекомплектом на 500 снарядов и 7,62 мампулемет. Единый для обоих типов выстрелов автомат заряжания 100 орудия значительно упрощает работу экипажа и обеспечивает достаточно высокую скорострельность. Время заряжания 4-6 секунд. Автоматическая система управления огнем БМ Д4 включает прицелы командира и наводчика-оператора с лазерным и тепловизионным каналами, телетепловизионный автомат, сопровождение цели и другую навигационную аппаратуру. Это позволяет эффективно поражать цели из всех видов оружия не только с места, но также на ходу и даже на плаву при волнении. Комплекс вооружения эффективно поражает как наземные, так и воздушные цели, а из 100 орудия можно вести огонь не только прямой наводкой, но и из закрытых огневых позиций. Неуправляемым 100-осколочно-фугасным снарядом можно поражать живую силу, здания и механизированные средства противника на дальности до 7 километров, а танковые управляемые ракеты «Аркан» на дистанции до 5,5 километра 30 автоматическая пушка ведет огонь на 4 километра осколочно-фугасным и на 2,5 километра бронебойно-подкалиберным снарядами. Замена боевого отделения БМ-Д3 на новое в 2,5 раза повышает огневую мощь десантных подразделений, позволяет решать любые задачи без поддержки танков и артиллерии как в наступлении, так и в обороне. 3 из 4 первых машин, по словам командующего ВДВА Колмакова, поступят в дислоцирующийся в Рязани 137-й парашютно-десантный полк, где под них будут соответствующим образом оборудованы хранилища, а одна в распоряжение Рязанского десантного училища. Пока входящий в состав 106-й воздушно-десантной дивизии Рязанский полк, имеющий, кстати, в своем составе один батальон на БМД-3, не перешел на контрактную систему комплектования, где этот переход запланирован на 2006 год, экипаж каждой из новых боевых машин будет состоять из 3 прапорщиков. Литература. Один. Борятинский МБ. Советская бронетанковая техника. Один и два. ЗАО «Моделист-конструктор» 2002. Боевая машина десантная БМД-1. Техническое описание. Мейнисдат. 1973. Боевые машины десантные БМД-1П и БМТ-1. Техническое описание. М. Воениздат на 1991. 4. Боевые машины десантные БМД-2 и БМД-2К. Техническое описание. М. Воениздат 1991. 5. Герасименко и А. Комов и А. Воздушно-десантная подготовка. Часть 3. Парашютно-реактивные системы и их применение. Э. Воениздат 1989-6. Карпенко А.В. Обозрение отечественной бронетанковой техники 1905-1995 годы. С. Невский бастион 1996. 7. Руководство по эксплуатации авиадесантной артиллерийской самоходной установки ААСУ-57. М. Воениздат 1953. 8. Степанов А.П. Плавающая бронетехника России. 9. Иллюстрированный справочник. М. И. А.С.Т. 2002. 10. 120. Самоходное артиллерийское орудие 2 с 9. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М. Воениздат 1986-11. М. Хелди Марков С. Залога. Soviet Russian Armor and Artillery Design Practices. 1945 Типрезен. Darlington Productions 1999. Журналы. Авиамастер. Военно-исторический журнал. Военные знания. Военный парад. М. Хобби. Газеты. Красная звезда. Комсомольская правда. Список сокращений. В ТЗ. Волгоградский тракторный завод. ВДБР. Воздушно-десантная бригада в Д. Воздушно-десантная дивизия. ВДОК. Воздушно-десантный корпус. ВТА. Военно-транспортная авиация. ГРАУ. Главное ракетно-артиллерийское управление. ГВ. Гвардейская воздушно-десантная дивизия. ММ-3. Мытищинский машиностроительный завод. ОМШ. Открытый металлический шарнир. ПТП. Парашютно-десантный полк. ПЗРК. Переносной зенитно-ракетный комплекс ПУ. Пусковая установка РПГ, ручной противотанковый гранатомет, ТБАП, тяжелый бомбардировочный авиационный полк, ФВУ, фильтровентиляционная установка «Картинка». Ай-129. Джибьё. Загрузка в самолет подготовленных к десантированию боевых машин БМД-1 одного из подразделений 76-й гвардейской Черниговской краснознаменной воздушно-десантной дивизии «Картинка». Ай-130. Чепидев. Фото М. Никольского, Псков, 21 сентября 2005 года, «Картинка», Ай-131. Джигев. Это, Кщенова. «Картинка», Ай-132. Джипичут. Боевая машина десанта БМД-4 в экспозиции выставки «Интерполитекс-2004», «Картинка», Ай-133. Джеджи. Башня боевого отделения Бахчоу. Справа от пушки на крыше башни установлен комбинированный дневной ночной прицел наводчика. Слева тепловизор, «Картинка», Ай-134. GPD. Вид на башню сзади сверху. В центральной части крыши под защитным колпаком характерной формы размещена антенна спутниковой навигации 30-5-5-5. Боевые машины десанта БМД-2 и бронетранспортеры БТРД одного из подразделений миротворческих сил занимают позиции на линии грузино-абхазского противостояния. Абхазия, июнь 1994 года. Фото С. Мамонтовый Тартас, «Картинка», Ай-136, джипечек. Боевые машины десанта БМД-3 и парадном строю проходят по Кутузовскому проспекту. Москва, 9 мая 1995 года. Фото М. Борятинского. Взято из флибусты стопе Б. Флабоста. Нетби 490502. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram. Эй, аудиобукс слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.